кто?»
Мы дружно ответили «нет, никому не довелось».
«Вот и займитесь как следует, и сразу скажу, пострелять нам там придется. Задача у нас для понимания проще некуда. Агентуру Орбеля выявить и вырезать. Исчезнет давление, а те, кто выгоду от контрактов с валашскими агентами имеют, испугаются, заткнутся. А дальше? Вам пока рано знать, что дальше. Есть вопросы?»
На этом постановка задачи и закончилась. Похоже было, что делиться дополнительными подробностями Круглый с нами пока не намерен. Удивительно спокойно по реке путешествовать. Тем более, что в этих краях никаких проблем не ожидалось. Сильное в нижнем своем течении проходит только через дружественные земли, где ни пиратов речных быть не может, ни врага. Народ на баржах отдыхал, часто и помногу ел, пил вино и пиво. Звенели где-то струны и пьяный визгливый женский голосок. Фальшиво выводя слова, пел веселую и немного скорбезную песню. Иногда на нас нагоняло угольного дыма и пара от буксира. Тогда все смеялись и начинали отмахиваться. Помощники Арио занимались с нами по картам. Не только показывая, что там и где, но и пытались описывать наиболее важные места. Где собор, где ратуша городская, какие скульптуры у ратуши на фасаде и все, что им удавалось вспомнить. Попутно и Арио не забывал нам объяснить, что мы делать должны, а чего не должны.
«Сочинять ничего не надо», — говорил он. «Тебе, взводный Арви, надо всю правду рассказывать. И если спросят, кто и ответить тому следует, то просто говори, что в охрану моих караванов прямо в Рюгеле устроился. Дошел со мной до Лури, а там война началась, задержались. А как торговля снова оживилась, так мы с грузом и пошли».
В этом он прав. Чем меньше врешь, тем меньше на вранье попадаешься. А в тех делах, в которых я по воле Ари угодил, слово «попасться» обязательно что-то очень плохое значит. Противники Ваймарисского вроде и не делали ничего, а ведь как попались. Потом уже слышал, что на второй день казни толпа зевак бунтовать начала, не выдержав такого зверства, потребовала милосердия. И последних жертв просто обезглавили топором, быстро и суетливо, во избежание беспорядков. Повезло им, можно сказать, в отличие от тех, кого живодерствовали в первый день триумфа нового князя. Даже когда вечер спустился на реку темнотой и весь наш отряд отдыхал, развалившись, в голове все равно звучало голосом злого. «А если от храма пройти направо по широкой улице, то куда упремся? А оттуда до трактира три пьяницы как пойдешь?» Караван шел вниз по реке, которая становилась все шире и шире. Бормотала впереди пароходная машина, плескала в борт вода. В темноте было видно, как время от времени из высокой трубы парохода вырывались облака красноватых искр. Дорожка от висевшей в небе полной луны бежала за баржами, не отрываясь от нас и никуда не деваясь, лишь переливаясь серебром в мелкой волне. Вроде даже тише стало как-то, словно звуки чуток придавило большой периной. А может, мне просто так кажется. Так постепенно и сон пришел. Сон. Ночь над степью и в небе луна. Под ее светом река, словно лезвие сабли, которое кто-то бросил на черный лохматый плед. Ни ветра в степи, ни звука, даже птицы ночные молчат. Не бывает такого, а вот сейчас вот так.
«Ищешь нас?»
Тихий голос сзади. Или не сзади, а в моей голове? Нет, я даже теплое дыхание чувствую на шее у себя, но вот обернуться почему-то не могу.
«Ищу, только вас и ищу».
Отвечаю я таким же шепотом, словно боясь распугать эту удивительную тишину.
«И знаешь дорогу к нам?»
«Знаю», — отвечаю я. «Думаю, что знаю».
«Не ошибись, настоящая дорога одна. А вот ищешь ее не ты один. А кто еще?»
Тихий вздох за спиной.
«Не ты один»,
— повторила она.
«Не только ты, тот, которого мы знали».
«А кто еще?» — снова повторил я. «Святой человек, с которым я говорил, сказал, что кто-то к вам идет, но больше ничего не сказал, кто к вам идет».
«Глупый вопрос. Тебе ответ ведом лучше».
Зашуршала трава, и она ушла, оставив меня одного смотреть на реку. А я все всматривался в темноту, силясь разглядеть дорогу и того, кто шел по ней тогда. И так и не разглядел. Темна была ночь. Глава 6. Велик город Улли. Владения свободного города невелики. На день пути конному в любую сторону, а вот сам он велик. На подходе к нему берега реки заняты фабриками, из труб валит дым, а ветер доносит до баржи запах то горелого угля, то краски, которую красит сукно, то кислый запах самих сукновалин. Громыхает где-то железо под паровым молотом, стучит баба, заколачивая в речное дно сваи под новую пристань. Растет торговля. И движение на реке в этих краях немалое. В обе стороны связки барж тянутся. А в стороне от главного фарватера десятки лодок туда-сюда снуют. Какие на веслах, а какие под парусами. Река сильная, разливаясь во все стороны, врывается в гавань Лурри, заставленную судами так, что вдоль причалов словно лес вырос из мачт. Мало того, что Лурри мастеровой город, так он и столица торговая этих краев. Посильные речные суда поднимаются во многие земли княжества, собирая там товар, а в Лурри он перегружается на суда морские и везут его дальше в другие места. А оттуда товар идет сюда, и снова везут его посильный. Кто владеет гаванью Лурри, тот контролирует всю торговлю на много-много дней пути к северу. Хоть пусть туда даже единый лурский купец ни разу не зайдет. Когда буксир, отдуваясь паром, завел нашу баржу в гавань, все засобирались. Скатывая постели, собирая мешки и снимая тент. Обычно охрана на баржах и живет, пока те нового товара ждут. Но круглый загружаться не собирается. Сдаст свой груз оптовикам и просто деньги с них возьмет. А баржа в аренде, о ней печься не надо. Это уже владельца забота. Пахнуло запахом моря. Хорошо море пахнет. Волей и простором. Хоть запах цветущей степи для меня куда желаннее будет. На причалах народу тьма тьмущая, кричат, бегают, суетятся, телеги, запряженные коренастыми тяжеловозами, катят одна за другой. Где-то осел ревет дурниной, прямо перед нами разгружают с грохотом доски с баржи, собирая их в штабеля на длинных ломовых дрогах. Буксир наш, ловко маневрируя, подвел всю вереницу барж к длинному причалу, откуда сразу полетели канаты, которые матросы и охрана ловко мотали на чугунные утки. Тяжелые баржи медленно подтягивались к пирсу, прижимаясь к висящим на сваях связках старых пеньковых канатов.
«Злой, тесак, хорек и голодный, вы со мной пойдете!» — взялся командовать Арио. «А ты, Арвин, за разгрузкой со своими людьми пригляди. А дальше как сам знаешь. Лишь бы охрана на барже постоянно была, пока я на обратный рейс товар ищу».
«Все сделаем», — кивнул я.
«Когда закончишь, к шкиперу баржу сдашь. Веди своих на постоялый двор, благословение путникам. Это вон туда. Дойдешь до лабазов, свернешь налево. Да ты знаешь, все объяснял уже».
«Верно», — подтвердил я.
«Хозяин там свой, он вам специальное место выделит и все, что нужно, там покажет. Так и скажешь ему, что охрана торгового дома Зарама. А как расположитесь, то своих оставь и подходи в кабак «Рыба и рюмка». Это прямо напротив него будет. Тому же владельцу принадлежит. Там буфетчик будет, ты его спроси, где я, и тебя приведут. Скажи только, что с поручением от купца Сальга, что из Пулиха».
Пока ждали грузчиков, собрали вещи, сложив все в мешки в одну кучу и составив карабины в пирамиду. Барата на всякий случай все равно приглядывать поставил, потому как в больших городах, да в таких местах рот не разевай, даже язык отрежут и украдут раньше, чем ты мигнуть успеешь. Ватага грузчиков появился ровно через час после ухода Круглого. Часы на башне как раз пробили полдень, когда он уходил. И прозвонили один раз тогда, когда я заметил две длинные ломовые телеги с запряженными в них валами. Из десяток мужиков в грязной одежде, идущих в нашу сторону. И не ошибся, к нам шли.
«Кто мастер Арвин здесь будет?»
— крикнул с берега высокий, жилистый, похожий смуглой кожей и черными волосами на зингара мужик. «Я и буду». Подошел к широким грузовым сходням.
«Тогда сдавай нам товар по счету, будем разгружать вас!»
Он широко улыбнулся, обнажив белые зубы, среди которых одного переднего не хватало.
«Расчет с тобой или с кем другим?»
«С тем, кто на складе принимает».
«Открывай трюм!»
Больше времени они терять не стали. Установили над люком лебедку, с нее корзину свесили, которую внизу бутылями с маслом наполняли. Потом поднимали наверх и переваливали на телегу. Дело шло быстро, работали они умеючи, без всякого отдыха. Вообще, грузчики в таких местах люди нужные и уважаемые. Такие в Атаге цены на работу держат, и случайных людей, вроде желающих подработать пьяниц или просто бедняков, к порту близко не подпускают. Непонятливо могут и поколотить, и в воду бросить, а то и просто зарезать. Недаром тут и выражение ходит «злой как крючник». А если кто ищет, скажем, душегуба наемного, то тоже к таким в Атагам идет, потому как по сути они разбойники сущие. Но вот свои правила блюдут четко, груз не воруют и нанимателя не обманывают. Если какая ватага правила нарушать начнет, то, по слухам, собирается потом совет главных от каждой ватаги. И все они решают, что с такими делать. Если решат, что нарушителям здесь не работать, то так тому и быть, не пустят. В общем, работа кипела. Волы только и успевали телеги таскать туда да обратно. И похоже, что на складе ватага не меньше проворная работала. Потому как возвращались они разгруженными быстро, не успели оглянуться, как баржа была разгружена. А ватага крючников, смеясь и на ходу попивая сидр из фляги, потопала следом за последней телегой, Карио за расчетом, и даже не разбили ни единого кувшина. К концу разгрузки шкипер подошел, низенький, кривоногий, хрипатый бородач в выцветшем сером картузе. Полез в трюм, попыхтел, почесал в бороде, потом сказал, что все в порядке, и на этом мы распрощались. И мы, подхватив мешки с винтовками, пошли искать постоялый двор. Между тем наступили сумерки, а они в свою очередь превратились в темноту. По дальней стороне набережной прошли двое фонарщиков с шестом и факелом. Один из них приподнимал крышки фонарей, а второй поджигал фитили. Горели они на удивление дымно, так что я подумал, что кто-то в городской управе неплохо нажился на закупке такого паршивого масла. Дневная деловая суета на набережной сменилась суетой вечерней разгульной. В узких переулках над окнами зажглись красные фонари, а в самих окнах демонстрировали прелести прохожим местные жрицы продажной любви. Те, которые победнее, гуляли по самой набережной, окликая охрану с барж и матросов с речных шкун и буксиров. И не зря окликали. С одной из барж из заплетенных стен временного жилья охраны слышались притворно-страстные вздохи. Еще подумалось, что вдохновение в них ровно столько, насколько заплатили. А заплатили, похоже, поскупившись. Открылись двери многочисленных кабаков. Каждый дом, мимо которого мы проходили, был, если не борделем, то гостиницей. А в каждом борделе и в каждой гостинице на первом этаже был кабак. Шумный, крикливый, визгливый, пахнущий пролитым пивом, часто с музыкой. И из кабака в кабак шлялись подгулявшие матросы, охранники, мелкие купцы и приказчики. В узких, как ущелья, переулках зачастую видны были затаившиеся темные фигуры, явно поджидающие заблудившихся пьяниц. Из таких переулков несло мочой целые ручьи, которые вытекали на улицу. В одном я и увидел чье-то лежащее тело, и не поймешь так, напился кто-то до беспамятства или просто ограблен и убит. Хватало и людей откровенно виду разбойничьего, длинноволосых, часто сплетенными в прически косичками, на которых сверкали драгоценные камни, одетых богато, но с презрением к аккуратности. Шелк и золото соседствовал с рваниной и потрескавшейся кожей. Вели они себя нагло и задиристо, но перед нами все же расступались. Чуяли, что мы не по их зубам, а вот они нам вполне на зуб сгодиться могут. Попался навстречу и патруль городской стражи. Четверо крепких мужиков средних лет в зеленоватых мундирах, кепи с револьверами и деревянными обшитыми кожей дубинками на поясе. Перед ними расступились, а парочка каких-то оборванцев, увидев их, рванула в узкий переулок. Патрульные, остановившись, посмотрели им вслед, но гнаться не стали, так же степенно пошли дальше. Постепенно район красных фонарей уперся в лобазные дворы при порте, и яркость его немного поблекла. Гостиницы сменились постоялыми дворами, в которых останавливались караваны сухопутные, часто со своими лошадьми, валами и фургонами. Вскоре мы увидели и вывески благословления путнику, висящую над добротными воротами, сколоченными из тяжелых деревянных плах. Вход же в постоялый двор был через дверку в сторожке, который рычагом отпирал здоровяк с бритой головой, сидящий за высокой конторкой, сторож. «Нам бы на постой встать, уже договорено», — сказал я ему, и тот, вполне вежливо кивнув, показал на следующую дверь. «Туда проходите». За дверью оказалась небольшая полутемная комната, в которой за конторкой обнаружился невысокий толстяк с потной лысиной, которой в беспорядке прилипли мокрые от пота волосы.
«Чем могу служить?»
— спросил он неожиданно писклявым голосом. «Мы охрана торгового дома Зарама, что из Альмары. Постой ищем».
«Это всегда пожалуйста», — вдруг разулыбался он. «Уже уплатили, господин старший приказчик Карио, ждем. Вот за мной, пожалуйста».
Вытащив из крюка на стене лампу, засуетился он.
«Прошу».
Толкнув очередную дверь, он повел нас дальше. Постоялый двор был большим, даже не ожидал. Тут и конюшни, и колодцы с поилками для лошадей, и ряды возов и фургонов с товаром, под которыми и на которых спали люди, и два двухэтажных дома-гостиницы для тех, кому не подобает спать на вазу. И вдоль заборов целые ряды маленьких флигелей, к одному из которых хозяин нас и повел. погремев ключами, отворил невысокую тяжелую дверь, сказал:
«Проходите, оглядитесь».
Это была одна большая комната с деревянными койками вдоль стен, застеленных набитой соломой матрасами. Матрасы были не продавленными, набитыми явно недавно. 10 коек, у каждой тумбочка без дверок и крючки на стене. Лампы, которые хозяин начал зажигать от своей, сняв стекло. Еще шкаф большой, который на замок закрыть можно. Хитро ухмыльнувшись, хозяин поманил меня к нему, открыл дверцы, а затем, зацепив заднюю стенку, рывком сдвинул ее в сторону. Там оказалась еще одна дверь, запертая на обычный засов. С обратной стороны не откроешь.
«На Лопасные дворы дверь ведет», —
сказал толстяк.
«Мои дворы. Если через дальнюю стену махнуть, то там спуск к реке. Внизу тропа, в обе стороны и много лодок рыбачьих».
И на том стенку шкафа задвинул. «Клопов нет?» — спросил я.
«Травили 3 дня назад, не должно быть пока. И тюфяки поменяли».
Он похлопал по ближнему матрасу.
«С бельем мальчишку пришлю, все из прачечной».
И ушел. Вот так. Нормально поселили. Так обычно охрана купеческая квартирует. Приходилось видеть. И дела у хозяина Сарио явно были какие-то, раз такая хитрая дверка имеется. Выбрав себе койку, я положил свой мешок на тумбочку, винтовку сверху на крючок повесил. Белья пока не принесли, но с этим и без меня разберутся. «Барат, со мной пойдешь», — сказал я своему вестовому. «Карабин не бери, не на войну идем. Ниган, организуй службу. Кто не на вахте, тот пока свободен. Но чтобы в комнате охрана всегда была. И не напиваться, и в истории не влезать, понятно?» Это я уже ко всем обратился. Все разве что усмехнулись. Люди опытные, что им такое объяснять? Но объяснять надо, потому что подчас и старики детские глупости делают. Всегда лучше предупредить. Сам я тоже остался с длинным револьвером в кобуре на бедре и второй покороче, тот, что взят с убитого Вилана Дятла. Сунул в кобуру подмышку, под жилет, на всякий случай. «Пошли, Барат», — махнул я рукой. Кабак, про какой Арио сказал, и вправду был прямо напротив. Только широкую пыльную улицу перейти, стараясь не угодить в навоз в темноте. Днем здесь только телеги ездили. Большой, стройный в один этаж дом, целиком занятый трактиром. У крыльца 2 пьяных ругаются, за ними наблюдает вышибала. Огромный ражий мужик с короткой густой бородой, сложивший на груди могучие ручищи. Одет он был в один жилет на голое тело, из-под которого виднелись моряцкие татуировки. Было в кабаке шумно, чадно, хотя почти половина столов была еще свободна. Вечер для кого-то, кому рано не вставать, только начинался. А у кого-то дела завтра, для того уже кончился. На подоконниках расселась целая стайка шлюх, половина из которых выглядела совсем малолетками, а вторая половина потасканными руинами. В дальнем углу за столиком сидели Тесак и Берихарек, с аппетитом наворачивая ужин и заодно поглядывая по сторонам. Ага, Арио здесь, а Харька с Тесаком, похоже, наблюдать посадили. Примерно с этой же целью я Барата привел. «Садись с ними», — сказал я ему. «Заказывай, что хочешь, но не пей. Жди меня». За стойкой же стоял высокий сутулый человек с, на удивление, жилистыми большими руками, одетый в клиенчатый фартук и серую грубую рубаху с закатанными выше локтей рукавами. Голова на пиратский манер была замотана косынкой красного цвета, но сломан и сбит на сторону. С ним, попивая заодно вино, разговаривал среднего роста плечистый парень с 2 револьверами в расшитых серебром кобурах, одетый в кожаный, опять же с вышивкой, жилет, наброшенный на белоснежную накрахмаленную сорочку. «Кто такой, интересно? По наряду так больше на разбойника похож. Таких мы уже видели сегодня. И, кстати, лицо мне его знакомым показалось. Пока он с буфетчиком говорил, я его все разглядывал из-под тишка, но вспомнить, где видел, не получилось. А может быть, просто напомнил кого-то. Дружки Вилана Дятла как раз так и выглядели». Минут через 5 парень допил вино, хлопнул, чуть нагнувшись, буфетчика по плечу и быстро вышел на улицу. А я подошел на его место. «Я Арио ищу старшего приказчика из торгового дома Зарама».
«А сам кто будешь?»
Посмотрел он на меня без всякого выражения. «Я от купца Сальга из Пулиха с торговым поручением». Буфетчик помолчал секунду, изучая меня чуть слезливыми серыми глазами. Потом кивнул, едва заметно сказав:
«Пошли со мной».
И повел в дверь за кухней, через которую, похоже, завозили продукты и выносили мусор. Тесный двор. В углу большие жестяные баки с помоями. Хорошо, что хоть свежими, не воняют особо пока. Темно. У забора какой-то дощатый сарай пристроен. Передо мной еще дом, невзрачный флигель. В него аж 3 двери ведут. Буфетчик подошел к средней, постучал слегка ладонью. Дверь отворилась. проеме стоял голодный. «Заходи», — сказал он коротко и кивнул буфетчику, который сразу же пошел обратно.
«Как тут у вас все продумано?» — усмехнулся я, заходя в комнату.
«Непродуманные долго не живут», — откликнулся сидящий за столом злой. «Присаживайся». Я огляделся. Комната большая, в ней длинный стол и лавки вдоль него. Вроде как для празднества зал, но больно расположен странно. Скорее даже тайно. Небольшая дверка в стене слева, в противоположной стороне еще дверь, уже толстая и тяжелая, через какую ни звука не услышишь. Полагаю, что дальше должен быть еще какой-нибудь выход, в очередной лабазный двор или просто на другую улицу. Круглого в комнате нет, к слову, только эти двое. На столе еда, вино, вода в кувшинах. «Привычная картина», — усмехнулся я. «Все пьют и едят, тем и служба идет».
«Ты присаживайся, не стыди людей, не помирать же с голоду».
«С голоду точно не помрете». Я сел за стол, переступив через длинную лавку. «Так или иначе, время ужина, так что будем совмещать нужное и приятное». Влез, добавил к сказанному голодный, который закрыл дверь на засов и сел за стол. Мне осталось только кивнуть и перевалить на чистую тарелку добрую порцию свинины с шампиньонами и жареной картошкой. Несмотря на обилие еды, деликатесов на столе не наблюдалось. Тут кабак простой, не такой, в какие владетельная публика ходит. Те от портового района всегда поодаль расположены. А круглый где? Злой глазами показал на дальнюю дверь. Понятно. Значит, это не выход. А там еще комната. А вот из нее, готов на это даже поставить, очередная дверь ведет куда-то совсем неожиданное место. А там что? Показал я на маленькую дверь.
А посмотри,
усмехнулся злой. Я не заленился, поднялся с лавки, подошел к дверце, потянул. Открылся вход в узкий коридорчик, сразу свернувший налево. Там еще несколько шагов и маленькая комнатка. В ней два окошка повыше и пониже. Глянул верхнее. Вижу входную дверь. Причем сверху вижу. Здесь еще и перископ в стене с двумя зеркалами. А ниже даже бойница, прикрытая дощечкой. Похоже, что снаружи дощечка под штукатуркой не разглядишь. А вот отсюда можно из ружья, например, пальнуть. И даже гранату кинуть, если в дверь кто-то вломится. Ну ты скажи, какой здесь кабак? Не сам ли Арио его придумал? Вернулся за стол на вопросительные взгляды, только головой покачал, мол, что тут еще скажешь?
А отсюда куда сбежать можно?
На соседнюю улицу в лавку травника, ответил голодный. И люк есть, из которого в ливневый сток попасть можно. Бывал здесь раньше?
Не раз.
Еда была уже остывшая, но ел я с аппетитом. Злой с голодным лениво попивали сильно разбавленное водой белое вино. Так минут пять прошло, потом дверь в соседнюю комнату открылась. Вошел круглый, а с ним высокий худой человек лет 40. Темноволосый, с залысинами, породка острая, а лицо недоброе, с плотно сжатыми тонкими губами и острым носом. Как птица хищная. Одет просто, но явно дорого. Посмотрел на нас, кивнул. Улыбнулся сухо, потом сказал.
«Здравствуйте, мастера почтенные».
Мы разом встали, хотя не представлял его никто. Но я сразу понял, что человек непростой. Совсем непростой. Видно хотя бы потому, как рядом с ним круглый держится. На шаг сзади и с явным почтением. Еще раз оглядел всех, слегка улыбаясь, потом просто повернулся и вышел. Выйдя из-за двери, к нему присоединился некто в хорошем сером сюртуке и с револьвером на поясе. Явно телохранитель. Арио открыл дверь в дальней стене соседней комнаты, сказал. «Я провожу», и вышел первым. Похожий на птицу шагнул следом, последним телохранитель вышел. Мы сели.
«Преосвященный Берг», — тихо сказал злой. «Я его раньше видел еще в Альмаре».
Вот с кем судьба свела, получается. Священнослужитель корыстолюбивый, но один из тех, что возглавили церковный раскол. Для обновленцев почти святой теперь. Его речи, обличающие корыстолюбие и подлость монофизистующей церкви, расходятся в списках по всем землям. И влияние его сейчас как бы не больше княжеского было. Дверь отворилась, вернулся Арио. Уселся за стол, плеснул вина, щедро долил водой, затем залпом выпил.
«Все видели?»
«Видеть-то видели, мастер Арио», — кивнул я.
«Только для чего?»
«Для того, что здесь выборы на носу».
Арио отставил стакан, взял из вазы апельсин и начал его чистить, снимая кожуру спиралью.
«Городской совет здесь из 20 человек состоит. Все главы разных торговых домов и ремесленных гильдий. И у всех свои интересы. Кто с рисом больше торгует, а кто и с валышем».
Последний кусок кожуры упал на стол, и Арио разломил плод пополам.
«А есть и такие, кому все равно, в общем, их дело страна. И вот такие могут что наших сторонников поддержать, что валашских. А дело к выборам городского правителя. И кого выберут, тот дальше Улли в плавание и поведет, как капитан.
А Преосвященный?
Преосвященный в голосовании не участвует. И более того, на улицах кричать стали про его корыстолюбие, про то, что он уже давно не духовное лицо, а купец.
Арио оторвал дольку и закинул в рот.
Понятно, кто таким разговором автор и податчик, но дело они делают. В Улле далеко еще не все к обновленцам перешли. А городскому совету до вероисповедания дела нет. Это не Валаш и не наш рис. Тут только дело во главе всего.
Я между тем покончил с едой, отодвинул тарелку и налил себе просто воды. Арио уже быстро жуя между тем продолжал.
Тут еще кто-то раскопал, что двоюродный брат Преосвященного, который числится главой селитрянной монополии, поднялся на работорговле. Это потом они концессию на острове Плоском выкупили. А сперва кузен возил туда и продавал рабов, которых скупал у горцев и в северных княжествах. Все больше из пленных. Это законно, но...
Арио поморщился, а мы все кивнули. Все верно, работорговля вроде и законна, но вот руки работорговцам не подают. И в приличные места их не пускают. Если о ком-то подобное говорить начинают, то жизнь его куда как труднее становится. И если подобное к Преосвященному Бергу привязать получится, слава его в городе Улли может и вовсе ниже всякого дна упасть. Тут сомнений нет.
Сам же Преосвященный сказал, что в городе сейчас где-то обретается Гербер Броский.
Арио посмотрел на нас на всех по очереди, выдерживая паузу. Вроде как для того, чтобы мы поняли серьезность сказанного.
А это младший брат потомственного владетеля всех земель вокруг. Понятное дело, Брока, что на севере Валашского княжества. И он у Орбеля Второго служит тем, кем я служил у князя Вайма. И вот это важнее всего. Его с картины стереть – это как лучшего полка Орбеля лишить. А если...
Он замолчал, как бы ожидая, что я продолжу мысль. Если его живым поймать?
Именно так. Это как меня живым. Но речь пока не об этом, а о том, что Гербер здесь сорит деньгами и дает невероятные взятки. Похоже, что Орбель Второй всерьез испугался того, что Улли с ним окончательно в делах разойдется, и тогда... Тогда много что он теряет, очень много. И бросил он на стол сейчас все, что у него есть, раз сам Гербер приехал.
«Так что сделать мы должны?» – спросил голодный.
«Пока получается так, что должны мы дождаться десяток взвода Дария, который скоро прибудет».
Арио загнул палец.
«Хорошо, что я их сюда тоже вызвал, как чувствовал, что понадобится».
«Ну, вот теперь сразу можно сказать, что опять мы какую-то великую подлость учиним. Иначе зачем здесь взвод валашских перебежчиков таких, которым терять нечего и на которых пробы ставить негде?»
«Арвин, ты ведь подрывника своего взял?»
«Взял, здесь он».
«Очень хорошо».
Удовлетворительно кивнул Ариус, снова оторвав дольку от апельсина.
«И с Дарием еще один будет». «Так».
Он постучал ладонью по столу. «Похоже было, что Ариус составляет план на ходу. Импровизирует. Думаю, что нечто изменилось с появлением Преосвященного Берга. Что-то пошло совсем не так, как Круглый планировал».
«В общем, на подготовку у нас неделя. Дарий со своими появится дня через 4, а то и 5».
Круглый откинулся на стену, посмотрел в потолок. Проглотил еще дольку апельсина.
«Придется самим начинать, а потом уже они... Так, значит, у нас есть пока две группы. Все, слушаем все меня».
Он даже вперед подался. «Похоже, что новый план у него есть».
«Нам надо сделать две вещи. Не дать валашским деньгами сорить и дать людям новую тему для разговоров вместо обсуждения Преосвященного».
«Сами сорить будем», — хмыкнул голодный.
«Нам сорить без надобности. До нас близко. И до Дикого Барона тоже. Так что если неразумные увидят, что валашцам в городе хозяйничать не дали, они сами нужные выводы сделают», — ответил Круглый. «И нам надо показать, что все разговоры про Преосвященного Берга, происки врагов, коварные ложь и все такое прочее. И что враги готовы на все, чтобы не дать честному священнослужителю вознести свой голос. С этим, надеюсь, все понятно».
«Куда уж понятней», — усмехнулся злой. «Тем и живем».
Глава 7. Тихо на постоялом дворе, даже кони в конюшне спят. Кто-то в комнате похрапывает, Борат во сне говорить пытается, но тихо, не мешает никому. У окошка, пристроившись чуть сбоку, сидит Риф Белый, держа на коленях карабин. Часовой. Пусть мы здесь как купеческая охрана, но это не значит, что все в это поверят. Или не окажется так, что кому-то правда известно. Поэтому пост у нас до утра, по 2 часа смены. А мне никак не спится, мысли одолели. Вроде и война уже идет, а я от нее далеко. Понимаю, что так надо, что прав Круглый в главном. Удастся нам до главного шпиона Орбеля добраться, получится не дать ему голоса в совете покупать. Получится отмыть от слухов, пусть продажного, но нужного священника. И это Орбелю второму куда больше ущерба нанесет, чем если бы мы всем взводом в атаку неслись, стреляя и шашками размахивая. Но все равно, нет для моей мести здесь крови врага. Тогда в речном форте я чувствовал себя так, как и должен. Передо мной валашские мундиры, я вижу врага. Я именно за этим шел наниматься в армию Дикого Барона, а не вот так, как сейчас. Я вот Нигана укоряю, а сам ведь в глубине души с ним согласен, пожалуй. Где та грань, за которую ради даже мести заходить нельзя? Можно ли кровь родную разменивать на кровь невинную, пусть даже во имя большого блага? И насколько Ваймриски все же благо для этих земель и для этих народов? Да, прав был злой, говоря о том, что не должны здешние земли быть разрозненными. Не должны воевать друг с другом люди на одном языке говорящие, которые век уже здесь режутся с остервенением, и гибель мира, случившаяся в темные времена, так ничему и не обучила. Но под чьей рукой эти земли должны объединиться? И сколько сам новый князь еще перережет? Я в Вайме чую душу упырью, злобную, жадную до крови и страданий людских. Прав ли я, воюя на его стороне и выкладывая ему тропу к власти? Бесконечной власти, если получится столкнуть Орбеля и все земли под его руку подвести. Ведь на самом деле не ради большого блага я стараюсь, а все же для себя, для семьи своей убитой. И нужно ли это моим, ждущим меня на берегу реки времен? Клятву кровной мести я сам принял, а может им нужен просто я? Вот если я сейчас бы взял, да и прыгнул с этой колокольни, встретились бы мы там у реки среди полей. Нет, не думаю я так. Клятвы, данные на крови, должны исполняться. Не будет мне пути в свет, не будет мне желанной встречи, если я о клятве забуду. Вольно ли приняты или невольно? Не может быть света для клятвы преступника. Как решил, так и должно идти. Только не должен переступить тот рубеж, который отделяет человека мстящего от бешеного пса, готового рвать каждого, кто встал на пути. Кто страшно идет к моей семье? Кто к ним идет? Как его встретить, как остановить? Не я ли сам в зверя лютого превращаюсь? Нет, не спится. Встал с койки, оделся, подпоясался ремнем с револьвером. Пойду подышу, сказал Рифу. Тот только кивнул, понял, мол. Сначала думал просто во дворе постоять, да обнаружил, что там и места нет толком. Все возами заставлено, и люди везде спят. Будешь тут топтаться, так кто-то нехорошее подумает. Решишь, что возле чужого добра оттираешься. Не надо мне такого. Через сторожку пропустили меня без вопросов. Сторож сидел тот же, что и днем был, и похоже, что он просто меня запомнил. Кивнул и отпер засов, не сходя со своего места. На улице было совсем темно, даже фонари в этом месте редкие, ничего почти не освещали. А вот в трактире напротив свет был, и даже голоса оттуда доносились. Ну да, те, кто на базарах торгует, встают рано, и базар чуть не с рассветом открывается. И еще товар надо привезти да разложить. Так что хочешь или не хочешь, а просыпайся. Для таких, скорее всего, трактир открыт. Сидят там, кофе или чай пьют. И свежий сдобой пахнет. Пекари так и вовсе раньше всех встают. А многие вовсе в ночь на работу выходят. Свежий хлеб с утра лучше всего продается. Зашел, толкнув дверь. Точно, угадал. Столы примерно на половине зала накрыты, сонный буфетчик. Не тот, что меня вчера провожал, а другой, молодой совсем. И сонный же подавальщик по залу сновал, расставляя чайники, кофейники и корзинки с булками. И народ все больше в зале солидный и степенный. Те, что похмельем маются, еще не просыпались. Не их сейчас время. Разговор везде негромкий слышен. В дальнем углу посмеиваются над какой-то историей. Я за ближний столик присел. Попросил чаю и рогалик с маком, какие больно уж хорошо выглядели. Ждать совсем недолго пришлось. Подавальщик лет 15, белобрысый и конопатый, подлетел чертом. Растаял все в момент, взяв плату и медную денежку чаевых, которую с довольным видом закинул в отдельный карман своего белого передника. Чай был хороший, душистый, с травами полевыми, запах которых о степи напоминал. О степи, о семье, о жизни той, что уже никогда не вернется. От воспоминаний этих сперва слезы подперли, да так, что еле сдержал, а потом злобы волна накатила. Дыхание сперло, с минуту сидел, глаза зажмурив, даже не дышал почти. Боялся, что со злости сорву, сейчас глупости наделаю. Нет, рано мне пока думать про то, где та самая черта дозволенного проведена. Далеко мне до нее.
«Ведь не только семья моя, ведь весь народ почти что извели под корень. Не надо мне таких мыслей ночных про то, что можно, а чего нельзя. Не ко мне эти вопросы, а сперва к тем, кто задумал нас всех истребить под корень. С женщинами, стариками и детишками. К тем, кто по семьям нашим в форте оставшимся из пушек стрелял. К тем, кто ребенка моего штыком к двери кузни приколол. За все хочу спросить, за все!»
Оставив чай и рогалики почти что нетронутыми, снова на улицу вышел. Встал у крыльца, вдохнул несколько раз так глубоко, что голова закружилась. Вроде бы отпустило немного, руки дрожать перестали. «Пройдусь», — сказал сам себе. «Может быть, до реки дойду, на воду сверху посмотрю, успокоюсь». Из ворот постоялого двора уже какая-то телега с товаром выезжала. Возница лошадь в поводу вел, а рядом с ним, похоже, купец мелкий или приказчик шагал. Присадистый, широкозадый, лицо как блин, а на нем маленькие глазки у самого носа. Видать, хорошо зарабатывает и живет сытно. С голодухи такую морду не получишь. Пропустил их, свернувшись в сторону базара, а сам в противоположный побрел, не торопясь. У угла стены, что постоялый двор огораживало, стоит кто-то, стараясь в тени держаться. Ждет кого-то? Может быть. А что с этой стороны, когда на базар сейчас в другую? Что там, на той улице? Насколько я запомнил, там проезд грязный. Да дальше лобазные дворы и спуски к реке. Тупик даже вроде бы. А не воровать ли ты сюда пришел, братец? Честный человек так стоять не будет. Не ускоряя шага и даже в сторону его не глядя, пальцы правой руки чуть размял. Рукоятка револьвера под рукой. Мне теперь выстрелить времени надо, как иному человеку моргнуть, не больше. Человек в темноте тоже насторожился, чуть назад подался, явно желая укрыться за углом. «А что ты меня боишься, а?» Опять вперед шагнул неуверенно. Такое впечатление, что не знает, что делать. Что стоит он здесь для того, чтобы вовремя шум поднять? В то время, когда его друзья... А ведь по-другому и не подумаешь. Я резко шаг ускорил и пошел прямо к нему. Пусть так. Если есть тебе чего бояться, то ты сам себя проявишь. И угадал. Тот дернулся, полу куртки откинул, а под ней револьвер висит. Схватился он за него, почти успел выдернуть, но почти в бою не считается. Я свой уже выдернуть успел из кабура на бедре, выхватывая взвел большим пальцем, да так от живота в него и пальнул. И тут же левой рукой ударом курок взвел, да еще раз. В тишине предутренние выстрелы как из пушки грохнули. Сверкнуло, запахло порохом. Первая пуля караульному или кто он там был в живот попала, а вторая уже в середину груди. Я еще и поправку взять успел. Дернулся он, да и завалился мешком на бок, проскользив по стене и завалившись вросший под ней бурьян. До угла несколько шагов. Я их одним рывком проскочил, упал на колено, высунувшись из-за угла как можно ниже, чтобы кто-то, всполошившийся первым же выстрелом, мне в лоб не попал. Но в эту сторону и не целился никто, хотя люди там были. У задней стены гостиницы лестница стояла, приставленная к окну второго этажа. Вообще в окнах ставни тяжелые и наверняка с замками солидными, потому как люди ночуют здесь денежные, а ценное при себе хранят. Но в этом окне ставни были настежь распахнуты. И по лестнице карабкались вверх двое. Верхнего я уже плохо видел, его ставня от меня перекрывала выше пояса, а нижний замер обернувшись, и в руке у него было что-то длинное. Выстрелил я в верхнего дважды, норовя попасть в задницу, потому что в этих местах легких ран не бывает. И угадал. Заорал тот, начал заваливаться вниз, не дав второму злодею правильно среагировать, а я и для него двух пуль не пожалел. Схватил револьвер двумя руками, вскинул одновременно, взводя курок большим пальцем левой руки, да и стрельнул в грудь. Перезаряжать некогда, сейчас каждая секунда на счету. Потому что нет у меня никаких сомнений, это за круглым пришли, туда лезут. Не просто грабители это, не может такого быть. Поэтому я револьвер в кобуру обратно закинул, а из-под жилета второй, который покороче, выхватил. И, наведя его на открытое окно, сам к лестнице побежал. Еле успел отскочить обратно. Сверкнуло из окна вспышкой, выбило облачко дыма и облако пыли из дороги. Кто-то в ответ палить начал. А дальше началось. Пошла стрельба по второму этажу, да так, словно целая рота там развоевалась. Крики, ругань, выстрелы. Кто-то воет дурным голосом, от боли досталось, видать. Я в окно сам трижды выстрелил, и, похоже, противник мой успел сбежать, меня отпугнув. Я к лестнице подбежал, возле которой раненый корчился. Выстрелил ему в голову, добив. Пленный бы не помешал, да не получится с ним ничего. Бежать придется, не потащишь раненого, да еще и врага. На земле ружье, которое здесь насосом зовут, лежит. Явно у него выпало. И вон через плечо у убитого бандольера с дробовыми патронами, толстыми и тяжелыми. Схватил его, вскинул, нажал на спуск, прицелившись в окно. Просто для того, чтобы убедиться в том, что заряжено. И что не сломано, и что патрон был в стволе.
Громыхнула картечь, выбила целое облако белой штукатурки, наверняка отпугнув любого, кто бы выглянуть пытался. Потом передернул деревянное цевье и еще раз выстрелил. А в ответ из окна граната вылетела с горячим фитилем. И не успела она в землю упасть, как я убежал к узкому проходу между двумя заборами, сжав зубы от страха и взрыва ожидая. Всего шага до укрытия не хватило, рванула за спиной, ударила горячим воздухом и запахом пероксилина, как ножом ткнула в спину и бедро. Я просто свалился в этот тесный переулок, рухнул на землю, перевернулся, вскрикнув от боли. Попытался подняться, упал, но все же вскочив, зашипел от боли в бедре. Ничего, кость не задела, похоже. Сунулся с ружьем к углу и сразу назад шарахнулся. Пули защелкали по стене, выбивая пыль. Картечная осыпь ударила в землю у самых ног, заставив отскочить. Я лишь высунул ружье за угол на вытянутых руках. Стрельнул, не целясь куда-то в сторону противника. Отскочил. А потом и вовсе, хромая, побежал дальше по переулку, услышав шипение еще одного фитиля и кувыркание гранатного корпуса по земле. Шаги, крики, еще несколько выстрелов, а взрыва и не было. Подождал, выглянул, а на земле уже пустышка догорала. И сразу вспомнился мне тот парень, что я днем возле буфетчика видел. Тогда не мог вспомнить, а вот теперь могу. В Рюгеле нас тогда судьба свела, в том самом борделе, где я Вилана Дятла застрелил. Он тогда за перевернутым столом укрывался, и потом точно так же всех купил бомбой-пустышкой. Укрылись мы, а они дёру дали. И опять я так впросак попал. А сейчас их уже и след простывать начал, сбежали все. Завел руку за спину, пощупал под жилетом. Рубашка кровью промокла. Но просто больно. В глазах не темнеет и слабости нет. Наверное, не глубоко осколок вошел. Все же далеко я отбежал, и жилет боевой плотный. Успел погасить удар на сколько-то. Подхватил чужое ружье, трусцой к лестнице дернул, крича попутно. «Это я, Арвин, не стреляйте!» А то так в темноте и не разглядят, да и пальнут. Но узнали, я голос злого услыхал.
«Давай сюда, наверх!»
Как сказали, так и сделал. Дробовик обратно на убитого кинул. Мне с ним дальше несподручно бегать будет. Пока лез наверх, бедро как огнем обожгло, чуть не заорал. В окно просто ввалился, нормально согнуть ногу, чтобы залезть не получилось.
«Зацепили!»
Сам злой целый, мешок у него за спиной, там же карабин, в руке револьвер.
«Есть немного, у вас как? Харька зарезали, голодного тоже насмерть, у Круглого плечо прострелено, плохой он. Ты шум поднял?»
«Я. Спас нас!» — кивнул он коротко.
«Давай, в ваш флигелек уходим и дальше через лабазы!»
Круглого подстрелили всерьез. Правая рука плетью висела, кровь текла из кое-как наложенной повязки. Лицо бледное. Ноги еле переставляет и в любой момент готов сознание потерять. На одном духе держится. Тащил его, закинув левую руку себе на плечо тесак. Спустились, распугивая всех встречных по узкой лестнице. Во дворе столкнулись с четверкой моих вольных, перебежками двигающихся гостиницы. Вокруг паника, шум, люди бегают, лошади ржут, понять никто ничего не может и на нас внимания совсем не обращают.
«Мастер взводный, ты ранен?»
— подскочил ко мне Барат.
«Ерунда, несерьезно!»
— замотал я головой и указал на раненого Арио.
«Помоги Круглого тащить, уходим отсюда, к нам его во флигель!»
Добежали кое-как, захлопнули за собой дверь и на засов закрыли.
«Перевязаться надо, нормально, крови наляпаем и по ней за нами придут!»
Прохрипел непонятно как остававшийся в сознании Арио.
«Нам ход отсюда раскрывать не надо, а хозяин потом со стражей договорится обо всем!»
Я, усевшись на койку, потащил с себя штаны. Осколок в ноге не остался. Он скользь прошел, распоров бедро, как ножом. Кровь текла сильно. Вилан в санитарном деле опытный, наскоро, но аккуратно перебинтовал мне ногу, а потом, заставив стащить рубаху, крест-накрест перебинтовал и грудь со спиной. Перекрыв кровотечение, сказал при этом.
«Осколок там у тебя резать придется».
«Потом резать, пока сваливать надо». Сарю возился злой и Ниган, замотав тому руку почти что в кокон из бинтов и подвесив на петлю. В процессе перевязки Арио отключился разок, но Ниган сунул ему под нос пузырек с солью, и тот снова пришел в сознание. С улицы между тем уже доносились свистки стражи, так что времени терять нельзя было. Отодвинули стену в шкафу, пришли в тайную дверь, затем все так же аккуратно прикрыли. Оказались в тесном проходе между каменной стеной лабаза и высоким забором. Ключ от замка оказался под бочкой с водой, Арио указал, и через минуту все оказались в темном и наполовину пустом складе, в котором сильно пахло мышами. Ящики какие-то вдоль стен, бочек множество, но от них чем-то кислым тянет. Вроде перебродившего совсем в уксус вина. Где-то даже крысы попискивают. Все замерли. Арио дышал тяжело, но все еще держался. К
«Куда дальше?» — спросил я.
«Помогайте!» — скомандовал злой, взявшись ворочить пустые бочки в углу. К нему сразу подскочили трое, и после того, как несколько бочек откатились в сторону, под ними обнаружился деревянный люк. Злой дернул за веревочную петлю, заглянул в ход, откуда пахло землей и сыростью.
«Старший, выдержишь?» — спросил он Арио.
«Там вдвоем не протиснешься, идти придется».
«Я на землю сяду, а вы меня за шиворот», —
попытался выдавить из себя улыбку Круглый.
«Только еще спуститься надо».
Спускаться надо было аршина на 4, и это оказалось тяжелее всего. Спустили Арио на каких-то старых вожжах, которые сняли с крюка на стене. Там внизу его уже Гор, как самый здоровый, за твердый ворот жилета подхватил, потащил по земле волоком. Злой же последним шел, задержался на лестнице для того, чтобы еще люк хоть как-нибудь замаскировать. Ход был сделан на совесть. Шли по нему без света, на ощупь, но рука нащупывала и крепления, и мостки под ногами. Потом шагов через 50 впереди тусклый свет показался. Оказалась решетка, сделанная на манер канализационной, по какой сточные воды из города стекают. Увидит кто, и даже соваться не станет, кому оно надо. Решетка вывела к реке, к мосткам, к деревянному длинному причалу, к которому рыбачьи лодки в рядок привязаны были. Тут злой сразу показал на длинную лодку, что с левого края стояла.
«Это... Арвин, давай людей на весла!»
Побежали по причалу, таща раненого на руках, забрались кое-как в лодку, не рассчитанную на такое количество людей. Поставили в уключены две пары весел. Злой цепь отомкнул неизвестно откуда взявшимся ключом и оттолкнул нас от причала.
«Давай вверх по течению и ближе к берегу держитесь!»
— сказал он, усаживаясь.
«Верст 5 нам грести, там покажу!»
Глава 8.
«Предал кто-то»,
— сказал Арио негромко.
«Нас вообще ждали, слишком быстро организовались».
Он лежал на просторной дубовой кровати, высоко поднявшись на пышных подушках. На столике рядом стоял кувшин воды, вино, фрукты в корзинке лежали. Повязка у него была свежая, из белоснежной марли, а вот лицо совсем измученное. «Уверен, что не могли случайно заметить», — спросил я. «Кто-то увидел и узнал».
«Времени не было. Они ведь еще и днем успели своего человека поселить. Он ставни и открыл. Когда бы время было?» «Когда, говоришь, ты этого бросателя пустых бомб приметил?»
«Да когда с Преосвященным встречались, тогда и приметил».
«Нет, не успели бы они так случайно. Сдал нас кто-то».
Арио повернулся к прикрытому жалюзи окну. Лучи света, через которые частой гребенкой падали на пол. Я сидел напротив на широком мягком топчане, следя за тем, чтобы спиной на каменную стену не опереться. Всего час, как маленький смуглый врач, приехавший на двухколке в сопровождении злого, вытащил мне оттуда осколок гранаты и зашил рану. «И кто мог быть?»
«Да кто угодно»,
— поморщился он.
«Сейчас не до этого. А если все сделаем как надо, то и без разницы уже будет. Все равно ничего не отменяется. Только планы чуть изменились. Хотя узнать хотелось бы. Таких наказывать надо».
«Это верно», — сказал злой, сейчас развалившийся в мягком вытертом кресле и покачивающий ногой в начищенном сапоге. «Не наказав такого, вроде и дурачком себя чувствуешь. А ты точно уверен, что это один из тех, что тогда с вами стрелялись?» — спросил он уже меня. «Точно», — ответил я уверенно. «Ну, можешь тогда поискать будет и нанимателя. Все какой-то след есть».
«След есть, а смысла нет»,
— повернулся к нему Арио.
«Гербер, это дураку понятно. Ладно, тогда вот что сделайте. Надо на дороге пост выставить, дождаться валашцев. Арвин, это к тебе. Пока ты людьми богат, перехватить где-то сразу после границы и переправить. Вон злой объяснит».
Я только кивнул.
«Злой, вы с тесаком Сторком свяжитесь. Договоритесь, как будете теперь общаться».
Перехватив мой вопросительный знак, пояснил.
«Это тот, что с Преосвященным Бергом приходил. Пока и все. Дальше по обстоятельствам. А сейчас отдохнуть дайте немного. В голове плывет все».
Мы лишь кивнули, да и вышли из комнаты. Укрывались мы на большой винодельне, которая, как подозреваю, усадьбе купца за рамой принадлежала. Стояла она на берегу, за городом соседей не было. Построек много. Несколько старинных каменных зданий, дом, флигель да сарай, погреба, стены, а вокруг стен чистое поле. Охраняли ее двое работников, вида вполне нерабочего, и заправлял всем этим старикан лет 70. По виду так и сущий отставной разбойник. Числилась винодельня, не работающая, вроде как владелец ее в дальнем отъезде, так что только охрану нанял. Место выглядело вроде как безопасным. Подойти скрытно и вовсе не получится. В доме главной усадьбы даже башня была.
на верхнем этаже которой сейчас Рив Белый дежурил, по сторонам поглядывая. А еще на винодельне была конюшня, а на конюшне с десяток лошадей, так что передвигаться мы могли быстро, случись чего. Вообще, по всему выходило, что усадьба в Уле корни пустила крепко. Со слов Арио выходило, что и с городской стражей все решить должны, чтобы не копали слишком усердно, а списать перестрелку на спор двух групп контрабандистов. И искать нас никто не станет. Стражи не станет, если точнее, а враги-то не преминут. Похоже, что у князя Вайма насчет Ули планы большие. И почему-то не верится мне, что намерен он ограничиться только тем, чтобы в совет городской своих союзников привести. Не тот это человек, которому союзники нужны. Он вассалов, а то и вовсе слуг предпочитает. Жалко было Харька. Голодный тоже свой был. Но он-то что, головорез головорезом. А у них судьба вообще такая. А вот Бири Харек с сиротского детства с наемниками и получается, что и вырасти не успел толком. Зарезали его в коридоре гостиничном, перехватив горло ножом. Так мы его и бросили. И главное, что похоронить по-человечески не получается. Закопают там, где всех преступников хоронят, у городской свалки. И голодного там же. И хлопотать никто не будет, потому что подозрение может это вызвать. Не хочется именно так помереть, если честно. Не для воина такие похороны. Хотя не каждый воин в бою павший похоронен будет. Кто наших вольных хоронил? Хорошо, если всех в одной яме закопали, а не просто в степи бросили падальщикам на пир. Кстати, интересно, а тот разбойник, которого я узнал, о чем с буфетчиком разговаривал? Он просто пришел или все же специально к буфетчику? Хотя нет, не думаю, что к буфетчику. Тот бы сдал им все. И вход, и тайный зал, и потайной выход из него. Там бы всех и накрыли. Никто бы не ушел. От кого-то другого весть о приезде Арио ушла. Кстати, а вот нас, вольных, в расчет не брали. Потому что тогда хотя бы прикрытие возле флигеля поставили. А мои ничего так и не заметили. Что сию значит? Про нас ведь даже хозяин гостиницы знал. Ему Арио за флигель вперед заплатил. А значит, это то, что передал кто-то неместный. И до того, как Арио наш маленький отряд с собой позвал. Да Пулиха его передали. Именно что его, не нас. Мыслями этим со злым поделился. Тот помолчал, обдумывая и кусая сорванную травинку, потом кивнул. «Точно, где-то там крыса. Не могли они просто так тебя без присмотра оставить тогда, когда сами в окно лезли? И не ждал их караульный, тебя говоришь?» «Не ждал. Растерялся, поэтому я его так и свалил легко. Тогда никто нам не мешает поспрашивать хотя бы у буфетчика про гостя этого, так? Другим делам это не помеха. Кстати, что планируешь с валашцами Дария делать? Насколько я помню, на Северном тракте у самой границы есть и кормчая большая, и при ней постоянный двор. Там много охранников живет из тех, что ищут работу. Твоих и видно не будет. Так и сделаю». Сейчас мы сидели на скамейке у колодца, что возвышался посреди двора, и смотрели на то, как красное солнце садится за дальние горы. Из дому вышел тесак. Увидев нас, махнул рукой. Во второй у него оплетенная соломой бутыль вина была. Подошел, сел с негромким хлопком, вытащил пробку. «Помянем покойных», — сказал он. «За божьего человека Валька, которого знали как голодного. И за Бири по прозвищу Хорек. Какому бы жить и жить еще. Покой и свет». Сказал и приложился к горлышку, после чего обтер его рукавом, протянул бутыль мне. «Покой и свет», — повторил я за ним. Вино было легким и прохладным, явно из погреба. Третьим, повторив прощальные слова, выпил злой. Посидели молча, а потом спать разошлись. На утро пораньше Арио снова собрал нас со злым. Выглядел он не лучше. Похоже, что от боли всю ночь не спал. А принимать какие-либо зелья он отказался, потому что от них разум туманится. А только разум от Круглого сейчас и требуется. Но я подумал, что ночь промаявшись, Арио все же составил какой-то план. «Злой, берешь тесака, коней у хозяина и езжайте в город. Торг должен нас вечером на постоялом дворе искать, так что его надо перехватить по пути. И заодно способы связи проговорить. Он сегодня должен сказать, как много у нас времени до события осталось». Злой кивнув, сказал. «Все сделаю». «Арвин, теперь к тебе». Обернулся ко мне Арио. «Ты в седле сидеть-то способен?» «Попадало и хуже, с седла не свалюсь», — усмехнулся я. «Не соврал, доставалось мне и хуже. Нельзя сказать, что раны не болели, но беспомощным я не стал, разве что ходил прихрамывая».
«Оставь мне двух человек и охрану, и на посылке, в случае с чего, а сам с остальным выдвигайся к северной границе, понял? Там есть городишко, хотя какой-то к демонам городишко», — поморщился он. «Деревня там называется Латгаль.
При таможне она вроде как, и там же рынок большой, потому что многие купцы оттуда не на город идут, а сворачивают к западу, и оптовики там перекупают товар. Есть там постоялый двор придорожный, с большим трактиром, к слову.
Мне злой уже описал место, усмехнулся я.
Правильно сделал.
На Арию явно накатил приступ боли, он замолчал, закусив губу. Я даже увидел, как лоб его покрылся испариной, потом он снова заговорил.
Вот там и надо ждать Дарья с людьми. Придут они туда обязательно и на ночлег станут. Это приказ у них такой. А вот с утра пойдут на ули, а уже это нам не нужно. Следует их сюда привезти. Несложно, верно?
Несложно, согласился я.
По моим расчетам, у нас здесь еще время останется остальное подготовить.
«Арио, а не пора бы уже вслух сказать, что готовим-то?» Спросил я, перехватив заодно удивленный взгляд злого. Круглый закрыл глаза, и на какой-то момент я подумал, что он просто отключился. И когда я уже почти уверился в том, что это так и есть, он посмотрел на меня.
«Может и так, согласен».
«Так о чем речь идет?»
«Нам надо попытаться взорвать Преосвященного Берга, силами валашских шпионов, разумеется».
«Но не взорвать», — уточнил я.
«Его нет». Но с ним будет охрана из конного полка. Должны погибнуть люди. Кровь нужна. Столько крови, чтобы никто не усомнился в том, что валашцев надо гнать из города. Раз и навсегда. А Преосвященный Берг, священник пылкий, честный, злодею, человечество Орбелю Второму поперек горла стоит. От этого тот козни и строит. Он и церковь монофизиствующая.
«Понял», — кивнул я медленно. «Теперь понял».
А еще нужно чудо, чтобы люди видели, что брат с сестрой хранят Преосвященного, что они на нашей стороне и обновленцам покровительствуют. Так надо, —
сказал он с усилием, глядя мне в глаза.
Надо.
Я понял. Я действительно все понял. Наверное, так действительно надо.
Глава 9.
На винодельне я оставил Болла и Гора, но приказ Арио совсем уж буквально выполнять не стал. Отправил в сторону границы Нигана с Виланом и Рифом, а сам с Баратом направился в город, следом за Злым и Тесаком. Пусть Арио считает, что отвлекаться сейчас ни на что нельзя, но я на войнах разных бывал и знаю, что отвлечься на разведку невозможно. Много ее никогда не бывает. Вот и отправился я разведывать. Лошади в конюшне были отличные, даже отборные. Не поскупились люди усадьбы, когда их покупали, и знающий человек выбирал. Что рослый гнедой мерин подо мной был хоть куда, что та же гнедая кобыла под Баратом. Несли они нас по пыльному тракту легко. Даже рана в бедре почти знать о себе не давала. Движение по северной дороге было оживленным. То навстречу попадались возы, а то и целые обозы с товаром, то попутных таких обгоняли. Внимания на нас никто не обращал. Кому дело до двух вооруженных людей совсем не разбойного вида? Наверняка чья-то охрана, а может купец с приказчиком куда-то спешат. На заставе городской тоже внимания никто не обратил. Товара у нас нет, так и дела до нас никакого. Кинули в копилку по монетке каменного сбора, да и дальше поскакали. А потом и шагом пошли, на улицах тесновато стало. Район здесь торговый. Одной стороной к порту торговому примыкает, другой к рынку. Пыльно, шумно, навозом воняет. Так это место толком днем разглядеть и не получилось. Все больше в темноте видел. В темноте оно, к слову, почище даже казалось. Ну да и понятно. Тут не владетели живут, а те, кто он их кормит. Тут все проще. Коновязь у рыбы и рюмки была почти что совсем заполнена. Так что Мерина своего я Барату перепоручил. Все равно он здесь остается. Я ненадолго. Сказал я ему и вошел в трактир, толкнув двери. Сейчас в зале царил тот полумрак, который бывает лишь тогда, когда за окном ярко до ослепления, солнце светит. Пятна света от окон падали на каменный пол, пахло кухней, готовящимся обедом уже. Время завтрака давно закончилось, несколько столов было занято. Когда я вошел в дверь, головы сидящих на какой-то момент повернулись ко мне, но ничей взгляд не задержался. Все к своим разговорам вернулись. Буфетчик за стойкой был тот же самый, что меня тогда в потайной зал провожал. Когда я подошел к нему, он уставился на меня совершенно пустыми и ничего не выражающими глазами, не давая даже понять, узнал он меня или нет. «Милость богов, уважаемый, не нальешь холодненького?»
«Над тобой милость», — ответил он столь же вежливо. «Вина с водой?»
«Неплохо бы». Буфетчик наполнил немалую кружку смесью воды и легкого белого вина.
поставил передо мной. «Я у тебя здесь был позавчера?» — сказал я негромко. «Я помню», — все таким же бесцветным голосом ответил он. Выглядел он довольно напряженным, и руку правую чуть странно держал, а наливал мне левой. А сам правша я уже заметил, револьвер у него под фартуком. «Понятно, думаю, что я пришел за случившееся ему мстить». «Уважаемый, я знаю, что это не ты». Я глазами показал в сторону двери, подразумевая перестрелку. «Я у тебя спросить просто хочу кое-чего, если не возражаешь». Я оперся на стойку локтями, убрав как можно дальше свои руки от оружия, чтобы лишнего подозрения не вызывать. Буфетчик вроде немного расслабился. «Хорошо, если так. Мы ваших людей никогда не подводили. Что узнать хотел?» «Ты помнишь, как я к тебе подошел, нет?» «Ну, пришествие брата с сестрой тогда не случилось вроде», — усмехнулся он. «Так что не вижу причины запоминать. А все же...» «Ну, так, немного», — он покрутил ладонью. «А передо мной с тобой человек разговаривал, такой на разбойника похожий. Золота на нем много, сам росту среднего, кобуры серебром шитый, жилет кожаный, в шитье рубаха крахмальная». «Был такой», — кивнул буфетчик. «Болтал ни о чем, да мне все казалось, что высматривает кого-то». «А чего другого о нем не помнишь?» Я отпил из кружки и обтер усы ладонью. «Может, раньше бывал, или в тот день что-то интересное заметил, или он с кем-то был». «Понятно», — кивнул мой собеседник. Затем огляделся украдкой, убедившись, что нас никто не слушает. «Я его не видел никогда и раньше не встречал, но пришел он сюда не один, а с этим кошельком. Тот заходить не стал, за дверью остался, но я его увидел. Случайно, в общем, увидел». «А что за человек такой этот Сет?» «Деловой человек, только дела темные. Контрабандой, по слухам, занимается, краденое скупает и продает. А еще болтают, что через него и душегубов нанять можно. Он в таких делах посредник». «Местный?» — уточнил я. «Лет 5 как здесь появился, но крутится все больше здесь, в Приречной Слободе. Знаю даже, где искать его, если интересно». «Интересно». Буфетчик налил самому себе холодной воды в глиняный стакан, выпил залпом. Потом сказал: «Вот если вот та река», — он показал на край стойки, — «то вот так рыбачьи причалы», — он передвинул тарелку с маленькими солеными сухариками. «Вот здесь начинаются грузовые причалы, а вот так между ними вроде как лабаз», — он поставил со стуком свой стакан. «Торгуют там всякой скобянкой вроде как, но это так, для отвода глаз больше. Вот там с этой хозяином. Сам ли на месте, кто другой, не знаю, у него еще помощник есть. Но с это узнать легко, одноглазый. Повязку не носит, но левый глаз вовсе закрыт. А помощник толстый, лысый, потный всегда. Зовут Пузырем все больше. А как настоящее имя, я не знаю». «Спасибо, уважаемый», — кивнул я. «Знал бы больше, сказал бы», — добавил он. «И господину старшему приказчику передайте, что мы в такой беде никаким боком не повинны. Пусть напрасно на нас не думает».
«Он и не думает. Так что спасибо, пойду я дальше».
«Благословение богов!»
После полумрака кабацкое дневное солнце слишком ярким казалось. Даже рукой глаза прикрыл. Потом намотал шимах пониже, а заодно и лицо немного прикрыл. На всякий случай. Не закрыл, иначе опять внимание лишнее на себя обратишь. А так вроде и открыто, и разглядеть трудно.
«Поехали к пристаням», — сказал я Барату.
«До пристани недалеко. Лошадям шагом 10 минут всего. Один проулок между высокими заборами, другой большой выгон, на каком лошадей торгуют, потом извозчая биржа, шумная и крикливая, опять заборы, а вон и спуск к берегу и пристани. Место здесь было не таким, как то, где швартовались баржи. Там и причалы какие надо, и набережная каменная, а тут кривые мостки на бочках, пыль да бурьян, да какие-то сараи вокруг. Если краденое скупать и продавать, да контрабанду хранить, место лучше не придумаешь».
«Так, а вон и нужный сарай. Скобяная торговля и разный инструмент». Все как буфетчик и описал.
Огляделся вокруг. Вроде люди есть, но не близко. Где-то далеко лодку смолят после починки, где-то сеть чинят. Дальше в сарае лодку строят. За спиной у нас дорога. Там по ней ломовые дроги валы тащат. А у сетовой торговли никого. Думаю, что ему так и лучше даже.
«Барат, ты с конями здесь побудь». Спешившись, я потянул ему повод. «С тобой сходить не надо?»
«Нет, я сам». Покачал головой, потом снял карабин с плеча и убрал в чехол у седла. «Может, и нет смысла соваться без разведки, но думаю, что в лицо меня все равно никто не знает. И никто лишний в этом сарае сидеть сейчас не должен. Что им тут делать? Разве что покупатель какой, но сомнительно».
Так что или сам Сет должен быть, или пузырь тот самый. Барат, на дверь поглядывай. Если увидишь что-то совсем из ряда вон, стреляй в воздух, не стесняйся. Или даже не в воздух, сам разберешься. Понял. Если сразу стрельбы и шума не услышишь, то минут через 5 прямо туда с конями спускайся и дверь охраняй. Понял? Так, понял. От реки сыростью пахнет, а поверх всего запах сухого разогретого бурьяна. Осы жужжат и где-то совсем рядом, в кустах птица щелкает, заливается. Звуки такие мирные, мне под них разве что детство вспоминается. Со стороны реки сарай навесом пристроен, дверь прямо на рассохшиеся доски пристани выходит. Точно, удобное место. Постоял в тени, глядя в стенку и прислушиваясь. Больше для того, чтобы глаза опять от яркого солнца отвыкли. А потом внутрь шагнул быстро. Сарай не так, чтобы просторный. У дальней стены мешки да ящики штабелями. Полумрак, свет только через маленькие окошечки под самой крышей пробивается. Мухи жужжат. Справа у стены стол, за ним сидит большой, потный, расплывшийся как тесто по квашне толстяк. Дальше у какого-то длинного стола стоит еще человек высокий, сутулый, с тем глазом, каким он ко мне повернут. Что-то неправильно. Больше никого. Никто не сполошился. Выдернув из ножен короткий толстый кинжал, коротко взмахнув рукой, воткнул его в висок толстяку. Хрустнуло. Тот даже не дернулся, только глаза закатил и обмяк на стуле. Сет аж подскочил от неожиданности, а затем взглядом в направленный на него ствол револьвера уперся. «Туда, к стене отойди», — показал я. Сет испуганным не выглядел. Сверля меня здоровым глазом, поднял руки и отступил туда, куда я сказал. «Повернись, руки на стену положи, ноги расставь».
«Я тут деньги не держу», — сказал Сет хрипло. «Зря ты пузыря свалил».
А голос выдал, боится все же, и меня за грабителя принял. «Дальше от стены», — сказал я. «Ноги дальше». «В такой позе в драку не кинешься. Он у меня на прицеле, так что в драку ни в какой позе не кинешься. Но люди бывают дураками. В другом случае он понадеяться может на то, что успеет. И мне тогда стрелять придется, а стрелять не хочу». Подошел ближе, выдернул у него револьвер из кобуры, потом нож из ножен. Охлопал с обеих сторон, но спрятанного оружия не нашел. Подошел к столу, присел, заглянул снизу. Нет, никаких тайников с упрятанным оружием не видать, а стул что надо, с подлокотниками. «На стул садись», — сказал я, показав путь стволом. «И придвинься к столу как можно ближе. Если руки под стол опустишь, убью сразу».
«Слушай, чего ты хочешь?»
«Нет, точно боится, уже и вид делать не очень получается». «Садись, сейчас все расскажу, садись». Он сел, как сказано, к самой столешнице грудью, руки вытянул перед собой. Рассмотрел его чуть внимательней. Летам к 50 уже, левого глаза явно нет, на его месте просто впавшая глазница, века закрыта. Сам седой, с седой же бородой. Руки крепкие, на шее шрам. На левой ладони тоже шрам. Одет дорого, с претензией. И револьвер дорогой, хороший. И нож тоже не дешевый.
«Зачем пузыря убил?» —
спросил он вдруг.
«Он же зла никому не делал. Сидел тут за приказчика, да и все».
«Я просто показал, что шутить не буду. Ты мне вот что скажи. Кто тебе вчерашнее убийство заказал? И кого ты на него подписал?»
«Ну, вопросы у тебя», —
выдохнул с каким-то полусмехом Сет.
«Так я взял, да и рассказывать взялся».
«Умереть хочешь?» — уточнил я на всякий случай.
«А так ты меня отпустишь, да?»
— уже откровенно засмеялся он.
«На все четыре стороны! Как думаешь, сколько мне лет? И сколько лет назад я в сказки верить перестал?»
«Отпущу», — пожал я плечами. «Просто работать ты будешь уже не на них, а на нас. Даже платить будем, хорошо платить».
«Не понял»,
— как-то насторожился Сет кошелек. «Все ты понял», — покачал я головой. «К тебе, брат, с сестрой, свидетели, претензий особых нет. Заплатили ты и взял работу. Не в тебе проблема. Поэтому ты сейчас бумагу возьмешь и карандаш и напишешь все-все, что про этот случай знаешь, с именами и адресами. Что-то я знаю, что-то нет. Но если наврешь там, где я проверить могу, убью. Сделаешь как надо, плачу 50 золотом аванса прямо сейчас».
«Вот как?»
«Поверил, задумался». «Это понятно. Среди разбойного люда в убийстве наемника никогда не винят. Он только инструмент, как пуля выпущенная. Виноват же всегда тот, кто душегубство заказал. Стрелок, что пулю пустил». И он уже понял, похоже, от чьего имени я пришел. Точнее, думает, что понял.
«Сдаю всех, так? И потом работаю на тебя, и ты мне платишь».
По глазам вижу, что если я его отпущу, то его через 5 минут уже в городе след простынет. Но надежда выжить у него появилась. «Плачу», — подтвердил я. С улицы послышался негромкий стук копыт. Сет дернулся, но я чуть приподнял ствол оружия, сказав: «Сиди, это мой человек. Говори, кого ты привел позавчера вечером в рыбу и рюмку. Давай, не тяни».
«Мака Шустрого», — ответил он без всякой паузы. «Его с ватагой нанял».
«Вилан Дятел с ними? Это уже для проверки».
«Дятла убили в Рюгеле недавно, нет его больше»,
— замотал головой Сет.
«В каком-то борделе на пулю налетел».
«Давно они здесь?»
«Пару недель с грузом пришли».
Он кивнул в сторону штабеля мешков. «Так с контрабандой ходят. Это я почти на удачу, но не ошибся».
«А что им еще делать?»
Сет даже усмехнулся.
«Они уже 10 лет так ходят. С этого больше и живут».
«От нанимателя кто с тобой говорил?» Сет задумался и явно не пытаясь имя припомнить. «Сет, убью же!» — напомнил я об угрозе. «Не говори мне, что ты с кем попал, не зная человека, на убийство договариваться будешь. Те, кто так работает, крючников за пару золотых нанимает в переулке зарезать». Сет глянул в потолок, выпустил воздух, потом сказал:
«Секретарь члена совета Альбина приходил. Ворган. Мы с ним давно знакомы, но в первый раз советник кого-то заказывает».
«Альбин сам наших людей заказал?» — усомнился я.
«Не сам, наверное. Но мне об этом ведь не станут говорить, правда?»
— удивился он моему вопросу.
«Мне и про самого Альбина не говорили, это я уж сам понял. А говорил со мной секретарь, все. И платил он. И за работу он спросить обещал».
«Спросил?» — усмехнулся я.
«Нет пока»,
— чуть помрачнел Сет.
«Поэтому я с тобой и говорю теперь, предчувствия у меня не очень хорошие на его счет».
«Тогда пиши, вот же бумага перед тобой», — показал я стволом. «Все пиши и отдай это мне, и это будет гарантией того, что я тебя не убью». Не знаю, поверил бы я мне самому на его месте или нет, но люди, стоя перед лицом неминуемой смерти, зачастую начинают верить в чудеса, да и не чудо это для того, кто душегубствовал по найму. Сегодня платит один, а завтра другой. А самых лихих душегубов и живодеров еще и переманивают друг у друга, подчас даже враги. Так что все в порядке вещей, нет никакого чуда. «Когда и как вы с секретарем встретиться должны?»
«Он меня сам найти должен. Дожидается доклада от городской стражи о том, что все, кто должен умереть, умерли, и придет оставшиеся заплатить».
«А аванс ты брал?»
«Без аванса не работаем», — усмехнулся он.
Сет писал лист за листом, я быстро проглядывал их. Есть имена, есть адреса. Не знаю, насколько это все правда, но мне кажется, что он уже попрощался со всеми и спокойно их продает. Раз краденым торгует, так почему бы и нанимателями не торговать? В сарай было по-прежнему тихо, время от времени фыркали лошади у входа. Даже время от времени что-то насвистывал Барат, явно нервничая. Где-то через полчаса Сет кошелек отбросил карандаш и сказал:
«Все! Закончил!»
«Сиди пока смирно», — сказал я, взяв бумаги и чуть отступив назад. «Проверить его ответы, в общем-то, нечем, так что придется принимать все на веру. И выбора нет. Но все равно это лучше, чем ничего. Даже если он и пытался наврать, то где-то должен был проговориться».
«Как?»
— спросил Сет с заметным нетерпением, ожидая окончания чтения. «Потом повнимательнее гляну», — сказал я, выкладывая бумагу перед ним. «Вот здесь внизу листа подпиши: я Сет, поразываемый кошельком и так далее. Обязуюсь сотрудничать с соглядатаями Рийского княжества за помесячную плату. 100 тебе хватит?» — спросил я, чуть заходя сбоку.
«Да, хватит, конечно»,
— энергично закивал Сет, дописывая фразу. Прижав дуло отобранного револьвера к его виску, я потянул спуск. Грохнула голова кошелька, дернулась, кровь вперемешку с мозгами забрызгала серую стену. Я успел схватить листы бумаги до того, как его лоб со стуком врезался в столешницу. «С собой бы тебя забрать, да не сможем через город провести», — сказал я уже мертвецу. «Так что только вот так». В дверь заскочил Барат, уставился на меня. «Что суетишься?» — обернулся я к нему. «Сторожи не всполошились?»
«Нет, тихо вроде».
Звуков стука всякого и грохота вокруг много, за всем этим револьверный выстрел легко не услышать. Платком обтер рукоятку револьвера, вложил в руку мертвеца и его пальцы сжал. Слышал, что умеют толковые дознаватели графитным порошком следы пальцев выявлять. Вот и берегусь. Затем я нож в крови пузыря испачкал и на стол перед убитым бросил. Думаю, что следов его пальцев на ноже и так хватает. Все, глядишь и решат, что Сет сам себя жизни лишил, а перед этим убил пузыря. Собрал со стола бумаги, убрал их в сумку, да и вышел из сарая, в котором все сильнее и сильнее пахло кровью. «Уходим, Барат!» Вскарабкавшись в седло, огляделся. «Нет, никто не бежит сюда, никто не паникует. Похоже, что все прошло незамеченным для окружающих. Мы даже коней гнать не стали, шагом с места пустили, чтобы лишнего внимания не привлекать. Масти Арвин!» — спохватился Барат, вспомнив, что обращение по уставу я запретил. «Узнал, что от них?» «Похоже, что узнал», — кивнул я. «Проедем мимо одного места, потом во второе заглянем. А дальше и из города можно. Дел у нас еще много». Я намеренно свернул на главную, самую широкую улицу, ведущую от порта к лабазам. На ней и людей много, и коней, и на конях эти самые люди с оружием самые разные, так что ничего внимания мы не привлечем. Тянут ломовые лошади и быки большие возы с товаром, кричат обозники, идут бригады грузчиков на работу. Шум, гам, где-то за забором еще и целая свора собак лает. В общем, день в разгаре. А хорошо, что все путешествие сюда нас по городской карте гоняли и приметы описывали. Еду сейчас, если не как у себя дома, то в знакомом месте. Знаю, куда свернуть, знаю, что искать. Секретаря члена городского совета Альбина звали Пателем. Жил он не в доме своего старшего, чего я опасался, а отдельно, в чистом квартале за Ратушной площадью, почти у самого собора сестры скорбящей. Жил неплохо. Двухэтажный дом с маленьким палисадником, пусть и роскошью не поражал, но был добротным, отштукатуренным насвеже, оградка покрашена. Мостовая перед домом гладкая, да и соседи все такие же с достатком, уважаемые люди. У калитки на почтовом ящике табличка висит латунная, начищенная как зеркало. Секретарь городского советника Патель. Вот так, и уточнять ничего не нужно. Поэтому мы даже шага коней не замедлили, просто проехали мимо неторопливым шагом, запомнив место. «На дом самого советника глянем, Барат», — сказал я своему спутнику, поворачивая меренно в узкий переулок фонарщиков, который должен был вывести нас на широкую большую улицу, на которой находились и самые дорогие в городах лавки, и самые хорошие рестораны, и где, насколько мне рассказали, в дырявых, скажем, портках или без сапог, так и по самой улице не дали бы пройти, забрали бы в участок. В переулке стук копыт по мостовой плитке стал громче, возвращаясь эхом от стен. В одном месте с трудом разминулись с большой груженной мебелью телегой. Потом за нами погнался какой-то лохматый пес, отчаянно облаивая, но близко не подбираясь. На большой же улице людно не было. Разве что у лавок и заведений портных стояли экипажи с дремлющими на облучках кучерами, дожидаясь, похоже, хозяек, отправившихся за покупками. Посредине улицы неторопливо ехал конный патруль стражи, поглядывая по сторонам. Видать, следили за тем, чтобы никто в дырявых портках сюда не забрел. Дворник тротуар мел. В одном месте девушка в белом переднике шваброй мыла крыльцо обувной лавки. Окна кафе открыты на улицу, за ними видно все больше дам, сидящих стайками за круглыми столиками и попивающих кофе с пирожными. А между столиками девчонки-подавальщицы в белом носятся. В самой своей середине большая улица пересекала площадь Согласия, в середине которой был большой сквер, полный нянек с колясками. В песочницах и на деревянных горках играли дети, одетые чистые, даже обутые, что нормальному человеку сперва и видеть странно. От площади мы свернули направо, на бульвар Второго Благодарения, где увидели мраморную статую, преклонившей колени Блаженной Матери, положившей правую руку на алтарь. Если на большой улице дома были сплошь трехэтажные, построенные вплотную, то здесь они сменились роскошными городскими особняками. Да такими, в которых, наверное, и владетельный князь жить бы не постеснялся. Стоящими в глубине просторных дворов, за высокими чугунными решетчатыми заборами с мощными дорожками, идущими к широким подъездам, на которых должны были разворачиваться экипажи гостей, высаживая седоков. Стражи еще прибавилось. В нескольких местах мы увидели полосатые будки, укрывавшие вооруженных стражников, лениво поглядывающих по сторонам. Тут уж точно ничего лишнего не любят, не зря улица почти пустая. Особняк городского советника Альбина я узнал легко, по отлитому в чугуне гербу, висящему над воротами, надутому парусу под раскинувшим лучи солнцем. Насколько я помнил из того, что мне по пути сюда рассказывали, состояние рода Альбина пошло с морской торговли, и основные покупатели его торгового дома жительствовали в Валаше. Так что городского советника Альбина никак нельзя было считать риским союзником. Сам же дом был огромным, длинным, в два этажа стройным, покрашенным по штукатурке в желтоватый цвет, с белыми колоннами и фронтоном над ними. У высокого в 5 ступеней подъезда стояла роскошная лакированная коляска с гербами, запряженная парой великолепных лошадей. Похоже, что советник куда-то собирается. Посмотрели, запомнили. Остался последний адрес в куда менее благостном районе Улли, холмах. Город возник на пересечении 2 торговых путей. Один из них направлен на север или с севера, это как угодно, а второй с востока на запад. И если на северном пути больше речном расположен порт, лабазы и склады, один из базаров и все к ним прилегающее, то вдоль пути западного вытянулись все бедные районы города, трущобы, и там же нашлось место для еще одного базара и прибазарного района. Вот там, если верить тому, что написал покойный ныне Сет, и устроились на жительство бывшая банда Вилана Дятла, благодаря мне ставшая бандой Мака Шустрого. Чистые кварталы закончились. Мощеные улицы сменились пыльными дорогами и укатанного в глину гравия. Сначала шли кварталы, где за каждыми воротами была или фабрика, или мастерские. А если лавка, так все больше с кабиная или с инструментом. Публика тоже была одета по-рабочему. Кто рваный, кто в масле испачкан, кто в звездке, а кто в краске. Громыхало железо, где-то что-то сверлили. Пахло чем-то едким, то гарью, то и вовсе дрянью какой-то. Коляски сменились снова телегами, а кучера – возницами. Затем мы выехали на западный тракт, в этом месте рассекавший окраину города пополам. Слева, ближе к берегу, лежали жилые кварталы мастеровых, застроенные маленькими домиками и большими доходными домами. И на самой окраине был базар и торговый район вокруг него. А справа от тракта до самых предгорий тянулась Босяцкая долина. Местная трущоба, куда городская стража обычно даже не совалась. А если уж приходилось устраивать облавы, то шли туда они в сопровождении солдат. В Босяцкую долину мы и свернули.
Глава 10. Трущобы во всех больших городах устроены одинаково. Никто не планирует улицы и никто не смотрит за тем, как строятся дома и из чего они строятся. Скопление покосившихся халуп, скворечников и как там еще можно все это назвать, из чего состоят берега, сжимающие узкие извилистые то ли улицы, то ли ущелья. Строения эти прижимаются друг к другу боками, заборами, дворами, углами, крышами, а где-то из крыши на крышу переходы виднеются, по каким, наверное, можно все эти трущобы насквозь пробежать, если знать путь через этот лабиринт. Иные считают, что живет в таких местах самый обездоленный и несчастный народ. Но это не так. Населены трущобы именно что босиками, то есть бездельниками, преступниками, потаскухами и прочим подобным людям. Те, у кого есть человеческая работа, живут в других районах, рабочих или торговых слободках, и в трущобы их никакими пряниками не заманишь. Грязь на здешних улицах и не высыхает никогда, похоже. У калиток, дверей и ворот кучками стоят оборванцы и бездельники. Бегают босые чумазые дети. Откуда-то пахнет дурь травой и думаю, что это не самое гадкое из того, что здесь купить можно. Откуда-то прет самогоном, который тут гонят, похоже, открыто, невзирая на запреты и законы. Грязные, мерзкие, похожие на то ли сараи, то ли на склепы, трактиры тоже тут имеются. Увидел и бордель, возле которого сидели на лавке, зевая и почесываясь, несколько отвратительного вида немолодых шлюх. Но есть в таких местах и настоящие дворцы. Разве что их с улицы разглядеть сложно. Увидишь просто забор, а за ним глинобитные стены небольшого дома, прижавшегося к другому соседнему дому, а тут еще к одному. И так случайно даже не догадаешься, что дом этот на самом деле один, просто выходов у него много, да все на разные дворы, да еще и подземный ход из него наверняка имеется. И только заглянув за этот забор, увидишь и конюшню с хорошими лошадьми, и удобную мебель на кривой террасе. А затем обратишь внимание, что пробегающие оборванцы на всякий случай стараются от забора подальше держаться. В таких дворцах живут те, кто определяет порядок вещей в таких вот трущобах. Из тех, кто разбоем живет или контрабандой, или торгуя маковой пастой, вызывающей сны и скорую смерть курильщика. Денег у таких людей хватает и на то, чтобы переселиться в чистый район, да изменчива фортуна. Не повезет, придут за тобой. И куда потом денешься? А здесь выходов много. И на крышах в разных местах мальчишки сидят, которым такие вот воротилы местные малую денежку приплачивают за то, чтобы те следили за подступами. Подняли тревогу и ищи ветра в поле. Вот и остаются такие черные владетели жить там, где выросли в своем кругу. Сет описал путь детально, что хорошо, потому что названий улиц в таких местах не водилось. И все попытки городских властей хотя бы номера проходом присваивать заканчивались ничем. Басота таблички сбивала и уничтожала.
Кому надо, тот и так дорогу найдет. А если кто тут не нужен, так нечего ему и шляться. Или расспросами внимание привлечет. Посторонних сердце трущоб обычно не любит. Если кто и приходит из других районов за чем-то запретным, тот делает свои дела, глубоко в такие места не удаляясь. Зайти в них просто, а вот выйти может оказаться куда труднее. Можно и просто не выйти, и никто тебя никогда не найдет. Но это обычного человека касается. Мы же с Баратом заставляли встречных отводить взгляды, уступать дорогу и пятиться по переулкам. Одетые, как сейчас, и вооруженные до зубов, выглядели мы стрелками, а такие в подобных местах гости частые. И связываться с подобными людьми мало кто рискует, потому что стреляют они обычно раньше, чем задаются вопросом о том, стоило ли это делать. Со слов Сета выходило, что жила банда Мака Шустрого в самом сердце Босяцкой Слободы, на единственной более-менее широкой улице. Приглядевшись, я понял, что и все остальные местные дворцы на этой же улице и расположились. Только сюда можно телегу пригнать и в ворота загнать, а в других местах так и не получится. «Вон их ворота!» – первым заметил Барат, которому я заранее описал место, куда мы едем. Нужные ворота были серыми, с виду даже ветхими, хотя и совсем не покосившимися. Врезанными в высокий облупленный глинобитный забор, заглянуть за который можно было только встав на стременах, да и то видно немного. Опознали по каменным столбикам, защищавшим воротный проем от тележных колес. У всех других они были деревянными, а здесь вот такие, гранитные. И тут, получается, Сет не соврал. Похоже, что всерьез рассчитывал выжить, а то и сотрудничать начать. Может, и ошибся я, застрелив его? Нет, не ошибся. Нельзя нам сейчас рисковать, слишком много на карте стоит. Хочет Арио единым ударом всякое влияние Валыша в этом городе прекратить. Так что нет возможности очень разборчивым быть. Останавливаться опять не стали, потому что не остановишься. Мак сразу узнает о том, что кто-то его двором интересовался сильно. Вон двое мальчишек сидят на крыше какого-то сарая и на нас глазеют. Могу золотой поставить против старой портянки, что они тут за часовых. При первой возможности с докладом побегут. Так что я просто на стременах привстал и за стену заглянул. Это все же не так подозрительно. Увидел довольно просторный двор. Глинобитную опять же стену дома. Чуть поодаль заметил, что двор подметен начисто, что для таких мест необычно. Окошки в доме маленькие, прикрыты ставнями со щелями. И от солнца, и от врага. В раз такие не вышибешь, и внутрь дома не заглянешь. А вот конюшни нет. Иконовязь вида запущенного. Что это значит? Да то, что выходы отсюда еще есть. И на случай бегства, например, выход у них другой, как Сет и описывал, собственно говоря. «В проулок налево, а потом опять налево», — сказал я Барату негромко. «Понял». По сторонам он поглядывал внимательно, даже этого не скрывая. «Но для такого места это нормально, тут все оглядываются». Я и сам головой крутил во все стороны, запоминая дорогу приметы, выискивая, может быть, скрытых наблюдателей, да и просто желающих на нас напасть, дорожиться лошадьми и имуществом. Это тоже со счетов сбрасывать не следует. Проулок был таким тесным, что мы, сидя в седлах, едва ногами за стены не цеплялись. С обеих сторон в этих самых стенах были какие-то то ли дыры, то ли маленькие окошки, через которые можно было и стрельнуть запросто, а то и гранату бросить. Воняло мочой, помоями, под копытами хлюпала грязь, хотя погода стояла жаркой и во всех других местах земля засохла до каменного состояния. В своем конце проулок вильнул, образовывая замечательное место для засады. Но засады на нас там пока не было. И затем мы выехали в проход чуток пошире, как раз телеги проехать и с пешеходом разминуться. По крайней мере, сюда солнце светило, что уже радовало. Какие-то две нечесанные и, кажется, пьяные оборванки быстро смылись в двери в глиняной стене, увидев нас. Интересно, чего они так испугались? Конюшня обнаружилась, мне даже в стременах вставать не понадобилось. Кобыла под Баратом неожиданно заржала, а ей из-за забора ответила другая лошадь. Ну и запах почуял, куда от него денешься, если конюшня рядом. А вот ворот я не вижу. Стоп, а это что? С какой стати забор сначала идет глинобитный, а затем дощатый? И потом снова глинобитный. Чуть придержав лошадь, огляделся, зашарив взглядом по земле. Точно. Вон след от чего-то в сухой глине отпечатался, словно давило что-то сверху. Хитро, ничего не скажешь. Они могут просто кусок забора наружу уронить, да и ускакать через место, через какое их не ждут. Это если конными. А пешими? Пешими они могут через тот проулок, из которого мы только что выбрались. Крышами перескочить. А ведь еще и тоннель может быть здесь запросто. И выходы. Насколько сторон? Да насколько угодно. И еще вопрос. А точно здесь Макс со своей бандой или Сет перед смертью все же обманул? Как бы это все проверить-то? А впрочем, не надо ничего усложнять. Сунув руку в кошелек, я выудил из него золотую монету. Золотой – это очень много здесь, целое состояние. Особенно вон для того мальчишки, что стоит в конце улицы и на нас поглядывает. Я, подъехав чуть ближе, аккуратно показал ему золотой, и у того глаза, как эта самая монета, на солнце загорелись. «Видишь?» – спросил я его, седла не нагибаясь. «Хочешь?»
«А что надо?»
Он даже на меня не глядел, только на деньги. «Скажи, вон за тем деревянным забором, где конюшня во дворе, кто живет?»
«Мак Шустрый со своими ребятами»,
– сразу же ответил мальчишка. Я щелчком перекинул монету ему, и он сразу засунул ее в рот, чтобы не потерять и не отняли. А потом развернулся и побежал в проулок, похожий больше на пещеру. Вот так все просто. Золото и города берет, бывает. Глава 11.
«Ладно, пусть так», — вздохнул Арио.
Вид у него был совсем изможденный, боль замучила. Днем ему врач дал что-то болеутоляющего, и он спал. А сейчас ему опять нужно было думать, так что ничего не принимал.
«Может, и прав ты».
Говорить он мог только сейчас короткими фразами на выдохе.
«Но только не вместе дело. За всех не отомстишь».
Протянув дрожащую руку, он взял со столика кружку с водой, поднес ко рту, расплескав немного, сделал 3 больших глотка.
«У нас служба такая, что не до мести и не до чести. Своих убитых бросаем, как собак. Похоронить не можем. Подчас целоваться должны с тем, из кого кишки вымотать хочется».
«Я про мести не говорю». Вмешался я, пока он снова духу набирался для продолжения. «Просто эта цепочка привести может к тому, кто нас выдал. Вас выдал, если точнее». Арио посмотрел на меня внимательно, затем кивнул.
«Верно. Именно это я и хотел сказать. Месть не для нас. А вот утечку сведений вычислить нужно. Но только боюсь, что даже секретарь Альбина всей цепочки может и не знать. Тут сам Альбин нужен».
«Сейчас Альбин сила», — подал голос злой, уже привычно устроившись на подоконнике и покачивающий ногой в начищенном рыжем сапоге. «Его тронуть никак. Да и, в общем, не очень представляю, как до него добраться можно. У него дом что крепость, и людей много вокруг, и без охраны он никуда». «Так понимаю, что Альбин один из главных врагов здесь?» — спросил я у него. Ответил Арио.
«Главный. У него все благополучие от торговли с Валышем. Да и другого там много. Похоже, что близкие самого Орбеля с Альбином в доле в каких-то делах».
Он снова перевел дух.
«Так что чуть ли не кровно завязан. А что сказать хочешь?»
Посмотрел на меня внимательно.
«Вижу же, что не так просто интересуешься».
Я помолчал, придумывая, как сказать короче и понятней. «Думаю, что если все с Преосвященным, как мы планируем, пройдет, то власть валашской фракции в городе пошатнется сильно».
«Верно, такой план», —
подтвердил Арио. «А если Альбин не просто из валашской фракции, но и в заговор вступил для убийства рискового эмиссара?» Я показал на самого Арио. «То после смены власти арестовать его смогут?»
«Смогут»,
— ответил тот.
«Соберется совет и даст добро. Но только улики какие против него. Здесь же не Альмара, княжеской власти нет. Никто советника над жаровней на дыбе и не повесит, чтоб тот все поведал, даже чего не знает. Тут свободные города, тут закон, все доказывать надо».
«Это я и сам знаю. Недаром все, кто княжьей властью тяготился, старались в такие вот города уехать. Изгнанники, беглецы, несогласные с властью. Все жили в свободных от Тули до Рюгеля. Пусть закон в этих местах мягкостью тоже не отличается, и если докажут твою преступную суть, кончишь ты не лучше, чем где-нибудь в диком северном княжестве. Но только доказывать надо, и суд тебя будет судить. А указа владетеля недостаточно. Да и нету тут владетелей. Думаю, что если взять секретаря и банду Мака Шустрого, то доказать что-то сможем. И вот еще». Я кивнул на листы бумаги, списанные Сетом, которые теперь лежали на кровати под рукой Арио. «Никто не докажет, что это не посмертное его письмо. Совесть его замучила, понимал, что бороться с Рисом – дело богомерзкое». Злой гоготнул коротко, Арио тоже кривовато усмехнулся, но при этом сказал.
«Чего-то эти бумаги стоят, верно? Можно и почерк подтвердить, и написано здесь такого много, что только этот Сет-кошелек и мог знать. Учтут дознаватели, если до них дело дойдет. Но недостаточно этого будет».
«А для достатка нам нужны и Макс Банды, и секретарь-патель». Я чуть подался вперед, опершись локтями на колени. «Из тех, если прижать, можно много интересного будет выдавить».
«И кто их прижмет? О чем ты?»
«Валашцы приедут, они и займутся. Происшествием с Преосвященным, так?» Арио помолчал немного, потом едва заметно кивнул. «Моих людей рядом держать не следует. Если что-то всплывет, то тогда все ясным станет, так?» Арио опять кивнул, не размыкая губ. «Тогда мой отряд на другие дела нацелить можно», — подвел я мысль к финалу. «Будем искать пути захватить свидетелей. Да свидетелей предательства городского советника Альбина».
«Как именно?»
— спросил он хрипло. «Не знаю», — ответил я совершенно честно. «Но мы подумаем и, может быть, до чего-нибудь додумаемся. Про нас ведь так до сих пор никто и не знает, верно?» Арио скосил глаза на Злого, и тот отрицательно покачал головой. «Интересно, с кем это он сегодня в городе встречался?» «Не знают, получается», — подвел я итог. «Тогда бы я своих людей на это и кинул. А скажи, мастер Арио», — чуть улыбнулся я ему. «У тебя среди местного лихого люда ведь должны быть связи, так?»
«Должны».
«Как бы побольше про банду Мака узнать? Как к ним в Босяцкой долине относятся и вообще всякое? Они ведь не из местных, насколько я понял, относительно недавно появились. Вот и хотелось бы узнать, кто их прикрывает. Не может быть, чтобы чужая банда в самом сердце местных трущоб сама по себе королями жила, верно?» «Верно», — ответил Заарио злой. «Не бывает так. Покровительством одного из трех черных владетелей они заручиться должны были бы, если они действительно не из местных». «А уточнить это как-то можно?» «Можно». Злой обернулся к Арио с вопросительным видом.
«Этим тоже займись», — вздохнул тот тяжело. «Насколько за остальным сможешь? Арвин, ты тогда берись за это дело», —
посмотрел он на меня.
«Ум у тебя правильно работает, видят боги, что не ошибся я на тебя поставив. Бери это дело на себя, дальше, дальше видно будет. По своему разумению действуй, а пока идите, и доктора покличьте, а то сдохну сейчас от боли, пусть усыпит меня, что ли».
Мы встали со своих мест и вышли из комнаты. В небольшой гостиной дома увидели доктора, сидевшего в кресле с книгой. Он молча посмотрел на нас. Злой кивнул, и доктор сразу поспешил к Арио, а мы вышли во двор, уже привычно усевшись у колодца. «Правильно ты все думаешь, Арвин», — сказал Злой. «И что бы Круглый ни говорил, о нападении спускать тоже нельзя, а то у кого-то в привычку войдет. Завтра с утра можем с тобой к одному человеку поехать, который про Мака и банду его рассказать многое сможет. Прямо с утра и направимся. Мне все равно к нему по другим делам надо. И мой совет тебе. Ты пока в город переберись на жительство». «До этого и сам додумался», — усмехнулся я, поднявшись и начав опускать воротом ведро в колодец. «Не надо, чтобы мне на хвост кто-то сел да сюда все разведал. Возьму Барата пока и переедем на постоялый двор какой-нибудь, где меня никто не знает». «Это правильно». Злой достал из сумки небольшой брусок точильного камня и взялся на нем править лезвие своего ножа, и без того, как бритва острова. Я же между тем поднял наверх ведро, полное воды. Поднял, напился прямо через край, поморщившись от того, что из-за ледяной воды зубы заломило. Затем предложил Злому. И когда он отрицательно покачал головой, вылил остатки воды в поилку для лошадей. «Сегодня уедем», — сказал я. «Так, чтобы даже на выезде и в город нас вместе не видели. Говори только, где встретимся. Нам западный базар нужен. Вот возле въезда на него на площади. Не потеряемся».
«Во сколько?»
«А как 9 пробьет?» Глава 12. В город с Баратом мы приехали уже затемно. Заселяться мы все же решили по северному тракту. Так удобнее, выбрав постоялый двор «Добрый отдых», не из самых дешевых, с добротной конюшни, да еще и с бани не хуже, чем та в Рюгеле, в которой я купцов встретил, рассказавших мне о начинающейся войне. Пристроили лошадей, карабины сдали на хранение хозяину, который отнес их в комнатку с решетчатой дверью, в которой хранили всякое ценное, взятую постояльцев. А потом получил небольшую комнатенку с двумя койками на втором этаже, с видом на постоялый двор. Все лучше, чем на другую сторону, откуда заметно потягивало запахом помойки, когда ветер менялся.
«Старший, как насчет поужинать?» —
поинтересовался Барат после того, как мы расположились в одной комнате.
«С утра ведь не евши!»
Он долго пытался подобрать замену уставному мастер-взводному. По имени никак не мог решиться называть из уважения к возрасту, а как положено, теперь нельзя. Вот и придумал теперь этого самого старшего. «А что, можно и поужинать», — согласился я. «Даже караулить комнату не нужно. Пошли, раз так». Есть и вправду хотелось. Мы только на винодельне с утра перекусили, а потом все время так натощак катались. Тем более, что на этом дворе свой собственный трактир был, пусть небольшой, но с виду совсем приличный. Даже идти никуда не надо. Прошли через двор, обходя груженные всевозможным товаром телеги.
толкнулись в низенькую дверь в беленой глинобитной стене, оказавшись в полутемном зале с тростниковой крышей, лежавшей на массивных деревянных стропилах. А так все обычно и привычно. Трактир как трактир. Тяжелые столы из потемневшего от старости дерева. Возле них такие же тяжелые лавки. Пахнет едой с кухни. И только. Значит, чисто. И людно. Так особо и не приткнешься никуда, если рассчитываешь сам посидеть. Везде люди пьют да едят. Ну да, самое время ужина как раз. Не зря же мы сюда пришли.
«Вон там, в углу место есть», —
сказал Барат, показав пальцем на дальний от нас самый темный угол трактирного зала.
«Точно»,
— согласился я. Протиснулись между столами и спинами сидящих за ними и оказались возле свободного куска лавки как раз для двоих людей достаточного. «Не помешаем, уважаемый?» — спросил я у пожилого человека в монашеском балахоне.
«Присаживайтесь, рад соседству буду»,
— ответил он вежливо, показав сухой ладонью с тонкими пальцами на свободные места. «Благодарствуем, подавальщики в трактире работали расторопные. Не успели мы присесть, как один из них, одетый в белую рубаху и белые же штаны, оказался рядом», — спросил, нагнувшись.
«Что заказывать изволите?»
«Красного вина и воды», — сразу сказал я, а потом уточнил. «А что быстрее всего поесть дадите?»
«Свинина с фасолью есть, и еще говядина с фасолью, уже с перцами всякими и помидорами, такая острая, что во рту пожар»,
— заулыбался тот. Подавальщику было лет 14, не более. «Вот и принеси нам, чтобы пожар», — кивнул я заодно, глянув на Барата. «Не против?»
«В самый раз, старший».
«Все», — уточнил половой и сразу же бросился на кухню. Сидели молча, устали оба, и говорить все как-то не хотелось. Больно уж много людей вокруг. Сосед наш монах с едой покончил и сейчас просто пил травяной чай, наливая его из жестяного чайника в высокую белую кружку и закусывая хрусткими пресными галетами. На столе перед ним лежала открытая книга, которую он и читал. Чуть дальше от нас уже за ним сидели двое приказчиков, оба пьяненькие, громко обсуждающие какую-то удачную сделку. Что они сегодня днем провернули? В разговоре все время упоминался какой-то лурк, которого они-то недотепы величали, то просто дураком. Похоже, этот самый лурк и был то ли их покупателем, то ли продавцом. А вообще в трактире было шумно, больно уж много народу собралось. Прибежал подавальщик с подносом, быстро расставил перед нами кувшины, тарелки, бросил вилки с ложками. Принял от меня деньги и умчался к следующему заказчику, махавшему ему рукой из другого угла. Не обманул он. Мясо с фасолью и перцем и вправду было острым, таким, что слезы на глаза, но вкусным. Тут на побережье вообще любили перец куда попало сыпать. Традиция здесь вроде такая. Поели не торопясь, а к концу ужина Барата заметно в сон потянуло. Устал.
«Пойдем, старший».
«Ты иди, я тут посижу». Не хотелось пока спать, да и надо было подумать спокойно над тем, как нам дальше быть, так что пусть идет. Помощник мой ушел. А я себе налил из кувшина остатки вина, смешав его с холодной водой. Откинулся спиной на стену и задумался. Днем ничего еще, а к вечеру картинки прошлой жизни все чаще в голову приходят. Степь, жена во дворе, купающая младшего в большом корыте. Сын, гоняющий кругами молодую лошадку, дочь, помогающая матери. И река, текущая сквозь луга, у которой они меня ждут. Стоит ли месть того, чтобы они ждали меня? Нет, самоубийство – грех. Но бойцу такой грех обойти нетрудно. Начни меньше беречься, да злее в драку лезь. Вот и без всякого греха твой жизненный путь закончился. Только где он закончится? Встречу я их или нет? Если да, то и... Но клятва на мне, кровавая клятва. Я сам себе руку резал над могилой во рву и сам слова произносил. Кто меня от нее освободит? Думаю, что и брат с сестрой не смогли бы тяжести кровавой клятвы снять. Поэтому надо жить. И надо идти к цели. Страшна была смерть моей семьи, но еще страшнее то, что погибли они со всем народом. И осталось нас вольных мало. А мести на уцелевших легло много. Как такую тяжесть тащить? И как бросить, когда больше некому? Мы уже последние из народа, я последний, и Барат последний. И те ничтожные десятки вольных, которые как-то прибиваются к армиям Вайма и Дикого Барона, они тоже последние. Совсем. Был народ. И не стало. И никогда уже не будет. Если и даст потомство кто-то из уцелевших, все равно это уже не вольные будут, а кто-то другой. Велик соблазн прекратить это все и прямо сейчас. Не дрогнет рука, и сердце не дрогнет, с радостью бы смерть принял. Но нельзя. Нельзя. Сначала я даже не понял, что сосед мой по стулу, тот самый монах, что книгу читал, ко мне обращается. Наклонился, переспросил. «Простите, преподобный, не расслышал вас». «Я спрашивал, могу ли я помочь?» — с легкой улыбкой спросил он. Только сейчас разглядел у него на плече балахона, вышитый простой серой нитью знак реки времен. Вот так, из ордена реки, монах. Вот с кем судьба меня здесь свела.
Не думаю, преподобный брат, что помочь сможете. Разговоры, понимание — уже помощь. Все так же неуловимо улыбнулся он. Вы же уважаемый из вольных будете, правильно я вижу?
Правильно, чуть помолчав, ответил я. Не хотелось мне разговора, но и грубостью отвечать тоже не хотелось. Располагал этот монах как-то к себе.
«Думаю, и семья была», — осторожно спросил он.
Я опять помолчал, думая о том, следует ли отвечать, и опять ответил.
«Была, преподобный брат». «У меня вот тоже была, братья», — неожиданно сказал он.